тебя решил тоже обвинять. История новейшего анархизма в картинках, точнее, в аббревиатурах его организации.
Да, это вообще просто первое. На самом деле, я так и знал, Венду разработали.
Что?
Венду наши разработали. Чего Венду все
знаешь? Вон где хранители.
Да, это просто.
Да, это не так. Сейчас еще 20 секунд, цивик на докладе. Лекарство?
Водичка?
Не, ничего, ничего.
Кстати, вода нормальная.
Я думаю, что год хватит на
слив. На улице есть. Барнаул?
Барнаул за водой есть.
Ну, вроде все это пишет, так что вы сможете как-то связаться с товарищем. Дослушать то, что так что.
Лучше... Я расстрою, у меня она садится, не чтобы мы там уезжаем.
Не-не, у меня садится, и она включает.
Все уже надо.
Ну все, давайте соберемся с последними силами. Я очень прошу, если меня будут всеми заносить. Вот, я буду стараться себя ограничивать. Вот, но простите, если буду все-таки. Я честно говорю, что эта лекция будет большая по объему. Вот, потому что действительно очень многое хочется сказать. Ну, я постараюсь, чтобы она была не скучная, чтобы это не как-то сочетать аналитику с какие-то просто факты и какие-то истории. И я хочу поговорить, естественно, об истории анархического движения в СССР, потом в СНГ, вот за последние 22 года. Оно возродилось с 87 года. Ну, наверное, про последние годы я как раз почти ничего говорить не буду. Во-первых, потому что не успею, во-вторых, потому что вы и сами тут много знаете, и сами участвуете. Поэтому я в основном сосредоточусь на двух первых этапах. Я бы выделил три этапа. Первый – перестроечный, 87-91 период, связанный с конфедерацией анархосиндикалистов. Второй период – период глубокого упадка анарходвижения, это 90-е годы, с 91-го по начало 2000-х, когда была куча таких маленьких карликовых групп, которые многие сейчас существуют. Ну и третий период, соответственно, 2000-е годы, вот, когда такая наиболее известная организация – это автономное действие. Вот если я там выделил эти три этапа. И было просто, я бы сказал, не просто три периода истории страны, а анархическое движение – это часть истории страны, естественно. И вспомните, сколько всего за это время прошло. Да? Перестройка Горбачева, распад СССР, приватизация, либерализация, вольница 90-х, расстрел 93-го года и путч 91-го. Чеченские войны две, и, наконец, путинский режим с его закручиванием гаек. То есть столько всего произошло за эти 20 лет, и действительно прошло три поколения анархистов, очень разных, совершенно психологически разных, социокультурно разных. Я пытаюсь кратко их как-то сравнить. Сам я в движении с 87 года участвую. Вот. Недавно я, весной прошлого года, читал лекцию об истории КАС в Минске, и там в основном были анархисты лет 20, они на меня смотрели с таким ужасом, что я подумал, что, наверное, они думают, что я современник Бакунина. Вот. Но все-таки я не современник Бакунина, но я понимаю, что так долго не живут, 22 года в движении. Ну так вот, начну я, наверное, с того, что посоветую, что читать на эту тему. Читать очень мало, на самом деле. Да, правы были те, кто вчера сказал, что про Кронштадт, про Махновщину, про 68-й год прочитать что-то можно, а про это почти ничего нельзя. Поэтому я могу сказать, что на эту тему из книг есть всего три. Одна так себе, вторая ужасная, а третья совсем чудовищная. Вот. Но я их все назову, тем не менее, если судьба вас с ними сведет, с этими книгами. Первая книга, которая, ну, так себе, это книга Шубина, Саши Шубина, одного из отцов-основателей российского анархизма, а ныне доктор исторических наук, и автора двух десятков книжек. Она называется «Преданная демократия. СССР и неформалы. 1986-89 год». Книга хороша тем, что сам автор был участником событий, там масса фактов, интервью и так далее. Но недостаток в том, что заканчивается все 89-м годом, годом, собственно, создания КАС, и только Москва, только группа «Община», нет других городов. То есть, да, атмосфера эпохи передана хорошо, какие-то факты, события, да, конечно, оценки Шубина на его совести, но, в общем, книжка неплохая. Вот. В прошлом номере «Автонома» я ее тоже обозревал кратко. Ну, в общем, вот на безрыве я бы вам ее посоветовал. Вторая книжка, которая намного хуже шубинской, вышла недавно в Москве в серии «Размышляя об анархизме», книжка нашего товарища по АД, да, Димы Бученкова, называется примерно так, что «Анархисты в России в конце 20-го, начале 21 века». Эта книга, мало того, что она написана скучно, мало того, что в ней куча перебрана фактов и еще больше фактов не упомянуто. В ней есть главный недостаток. Бочинков написал очень формальную книжку. Он писал книжку по истории, скажем так, анархистского официоза, то есть резолюции, съезды и так далее. А понятно, что анархистское движение – это прежде всего не резолюции и не съезды, это люди, это события, это среда, это субкультура, это какие-то яркие происшествия, это издания. А всего этого в этой книжке почти что и нет. Вот. И поскольку больше всех резолюций из анархистов произвели питерцы, питерская лига анархистов, кто знает Питера, уж и компания, они очень любили писать резолюции за исходящим номером таким-то, тройки таким-то, то естественно, что о них там и львиная доля в этой книге. То есть эта книга фактически история анархистского официоза, чем, собственно, вот, то есть там вы не увидите ни живых людей, ни каких-то живых событий. То есть книга не злонамеренная, но очень слабая, очень слабая. И, наконец, третий пример, книга уже откровенно злонамеренная. «Чудовищная фальсификация» – это такой есть известный историк, политолог, большевик Александр Тарасов, который любит представляться как специалист по всем, начиная от фашистов и кончая левыми, который очень ученый, но творит мифы, очень плодовитый, он все время выступает там, по телевидению, по радио, представляет несуществующий политический институт «Феникс», в котором кроме него никого больше нет. То есть очень плодовитый человек, и он написал большую книгу, совершенно клеветническую, о современных анархистах, под названием «Революция не всерьез», причем большим тиражом, в отличие от Бочинкова, 3000. Вот. И там просто под видом объективного изложения идет поток лжи, клеветы, умолчаний. Он всячески с своей большевистской колокольни врет, вот, раздувает из мухи слона, слонов прячет. Вот. В общем, это пример антирекламы. Если увидите книжку Тарасова, почти все, что там написано, это чудовищная ложь. Не говоря уже о том, что он там делает вещи просто совершенно антиэтические. Например, выдает псевдонимы некоторых людей, которые хотели бы эти псевдонимы сохранить, а других людей совершенно безосновательно обвиняют в сотрудничестве с КГБ за такие вещи и с ФСБ, за такие вещи, что лет назад просто убивали сразу же. Вот. То есть, в общем, книжка Тарасова действительно чудовищна, вот, «Революция не всерьез». Книжка Шубина неплоха, а книжка Бочинкова слаба. Вот. Помимо этого, есть еще много разных статей, ну вот в том числе и моих, кто собирает, скажем, газету «Ситуация». В третьем номере этой газеты есть моя статья «Конфедерация анархосиндикалистов». И в последнем автономе, если вы уже посмотрели, есть моя статья про создание КАС, как раз 20 лет к первого съезда Конфедерации анархосиндикалистов. Время от времени я что-то тоже пописываю на эти темы. Ну вот, это то, что читать. И я бы сразу начал с некоторых каких-то обобщений, потому что я боюсь дальше утонуть уже в фактах, в событиях, в тенденциях, в изданиях, в людях. Вот. А мне хотелось бы и о людях тоже сказать, потому что история всегда личностна, тем более история анархического движения. Мне хочется сказать, что за эти 20 лет, на мой взгляд, анархистское движение допустило все возможные ошибки, наступило на все возможные грабли, набило все возможные шишки. Есть масса вещей, за которые стыдно, масса позорного. Вот, то есть огромный негативный опыт и очень слабый позитивный. И вот нас бросало из стороны в сторону. То мы были слишком законопослушны. Во времена КАС мы надеялись уничтожить государство так, чтобы оно само этого не заметило, исключительно санкционировано. И просили власти КПСС нас перестраивать. То нас бросало в какие-то крайности там, революционного подполья, как дело НРА. Там, то мы слишком дружили с демократами против КПСС и растворялись, теряли свою анархическую идентичность в демократическом движении, в перестройку. То многих бросало в дружбу с большевиками по принципу «главный враг – капитализм», а там разберемся в 90-е. То было фетишизирование организаций, ура, все вступаем в какие-то анархистские партии, как в КАС. То, наоборот, 90-е годы никаких организаций, анархист не может быть никакой организации, ниже собственного достоинства иметь какое-то членство. Очень слабо дело обстояло с теорией, очень текуч был состав, по моим подсчетам, каждые 3 года примерно движение обновляется наполовину. Очень слабо осознается какой-то опыт. Очень за многое стыдно, за того же Исаева в Государственной Думе очень стыдно. Больше, можно сказать, плохого, неудачного, провалившегося. И все-таки движение состоялось, все-таки оно появилось, все-таки оно как-то встало на ноги, все-таки оно, пусть жалкое, убогое, слабое, все-таки существует. Я вчера об этом много говорил в Плинии. Есть какие-то положительные отдельные моменты, которые тоже надо знать. И есть масса негативных, которые тем более надо знать. Я всегда говорю, что, как вот есть пословица, умные люди учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Я думаю, что все наоборот. Я думаю, что глупые люди вообще не учатся, а умные учатся на своих ошибках. Все равно всем надо набить свои шишки. Вот. Но все-таки не лишне знать какой-то опыт. Вот. И как раз одна из проблем движения – то, что этот опыт не рефлексируется, неизвестен. Но это связано как раз со страшной текучестью. тем, что там человек, который всего каких-нибудь 5-6-7 лет движения, уже считается чуть ли не ветераном. Вот, потому что очень многие, очень для многих это 2-3 года какого-то возрастного периода, а потом семья, дети, работа. Вот некоторые такие вступительные слова. Ну а теперь давайте двинемся по периодам, по организациям, по событиям, по людям. Начнем вот с чего. В 20-30-е годы большевистский режим полностью уничтожил всякое анархистское движение в России. Как известно, одни анархисты были расстреляны, другие вступили в партию большевиков и все равно потом были расстреляны, как Новомирский, Гроссман, Рощин там, и другие. Третьи бежали за границу и там умерли в 40-е годы, вымерли остатки российской анархистской эмиграции. В общем, надо сказать, что поле было зачищено абсолютно. То есть надо понять, что вот то мощное анархистское движение, которое было в начале 20 века, участвовало в профсоюзах, устраивало махновщину, участвовало в кронштадтском восстании и так далее, издавало множество книг, журналов, имело кучу замечательных теоретиков и еще больше практиков, оно было уничтожено под корень, была зачищена сама память о нем. И 50 лет не было ничего вообще. И вот когда мы в 87-88-89 году вдруг какие-то люди стали себя называть анархистами, мы пытались найти своих предшественников. И мы нашли во всем Советском Союзе тогда 4 стариков, может быть, их было чуть больше, но вряд ли, 4 человек из тех, кто участвовал в многотысячном анархистском движении в начале века. 2 это были старушки в Рязани, им было уже по 95 лет, сестры Горосевы, Татьяна и Анна, очень, они были молоденькими девчонками в анархистском движении 20-х годов и даже несли венок от анархистов на могиле Кропоткина, прошли через лагеря, потом одна из них написала книжку воспоминаний. Потом с ними общался Солженицын, когда он жил в Рязани и использовал воспоминания в книге «Архипелаг ГУЛАГ». В общем, вот 2 такие героические старушки, 95 лет. Еще одна героическая старушка из Питера, Ада Басевич. И, наконец, один очень известный человек, всемирно известный математик, философ, человек, прославившийся своими книгами, сейчас они активно издаются, такой Василий Налимов. Он в 20-е годы совсем юным человеком тусовался при музее Кропоткина, а там были такие анархомистики, вот такое одно из течений последних анархизма уже в большевистский период, он с ними связался, сам стал анархомистиком, сам был вместе с ними репрессирован, в 30-е и 40-е годы прошел через лагеря, потом стал крупным математиком, философом, но все же не считался анархистом и дожил до перестройки, я его видел только один раз, в 92-м году, он продолжал пропагандировать такие анархистские идеи, вот, ну вот 4 человека, 3 старушки и 1 старичок. То есть все, с нуля. За 50 лет, с 30-х годов по 80-е, были какие-то отдельные совсем искорки. То есть там, ну, о них можно всерьез не говорить. Например, был один кружок анархистующих диссидентов, но потом их сначала посадили всех, а потом они в зоне перешли на позиции правые, там такие христианско-консервативные. Вот. Потом была одна коммуна, близкая к анархизму в Питере, участники, которые разделяли идеи 68-го года, писали на стенах граффити, их судили, они на суде объявили свою солидарность с бунтарями Парижа, вот, мы тоже получили сроки, но это все какие-то совершенно отдельные эпизоды, может быть, об этом кто-нибудь когда-нибудь напишет историю, но, в общем, участие анархистов в диссидентском движении очень невелико, и вот мы с вами переходим уже к перестройке, но первый, и тут надо начать с одного человека, во-первых, потому что этот человек был первым из новой генерации анархистов СССР, причем деятельным, сыгравшим огромную роль, во-вторых, потому что он сыграл решающую роль в сибирском анархизме, мы с вами все-таки в Сибири, и уж, конечно, вы все его имя знаете хорошо, это Игорь Подшивалов, поэтому начать надо с него хронологически и логически, это будет правильно. Вот, Игорь Юрьевич Подшивалов, первый, кто начал какую-то активную анархистскую деятельность еще в брежневские времена, он, по-моему, 64-го года рождения, еще школьником, пионером, если не ошибаюсь, 78-й, что ли, год, была какая-то годовщина, юбилей Льва Толстого, и он всегда увлекался филологией, и написал на конкурс о Толстом какую-то работу, стал читать Толстого, через Толстого увлекся христианским анархизмом, и через христианский анархизм вообще вышел на анархизм, то есть вот, начав с детского пионерского увлечения Толстым, потом Бакунин, книжка Перумовой о Бакунине, и где-то к 80-му, начало 80-х годов, Подшивалов себя осознал анархистом и причем начал активную пропаганду анархизма. А надо представлять себе всю степень несвободы, всю степень задавленности, всю степень страха. Почти все, кто тогда был в подполье, были марксистами-ленинцами, да, потому что ничего кроме марксизма-ленинизма не знали, то есть в той или иной степени, там, троцкистами, бухаринцами какими-нибудь, да, и так далее. А вот человек осознал себя анархистом, И он стал издавать сам издат у себя, по-моему, в университете, он учился в Иркутском на филфаке. А сам издатский журнал «Свеча», тиражом 5 экземпляров на машинке. А, и там он писал статьи про Бакунина и Кропоткина в начале 80-х годов. Точный год не назову сейчас, но можно это легко найти. Так вот, и вместе с тремя своими друзьями они сняли дом на окраине Иркутска и провозгласили себя Федерацией анархистов Иркутска, где-то, наверное, год 82-й, наверное, скорее всего. Вот. То есть вот такая группа людей, которая осознает себя анархистами, называет себя так, не боится это делать, издает сам издат. Конечно, это стало известно КГБ. К счастью, их не посадили, но Игоря подвергли репрессиям, его не дали закончить университет, так он и не получил диплом, почти хотя он отучился практически все 5 курсов. Ему пришлось некоторое время работать как классическому диссиденту сторожем, там, при какой-то церквушке, еще где-то как-то. Вот. Но скоро, к счастью, началась перестройка, и Игорь сыграл главную роль в создании сибирского анархизма. Ну, вообще, я хочу сказать, что хоть я буду говорить довольно долго, но я очень надеюсь, что все-таки у вас хватит сил, и вы не только дослушаете до конца, но и зададите мне вопросы. Я с радостью отвечу. Да, почти все, что я говорю, я могу разворачивать сотни раз, то есть рассказывать о людях, событиях, организациях, изданиях, регионах. Вот, в общем, у меня дома архив 400 папок, вот я боюсь только, что я его собрал для ФСБшников, мне бы это очень не хотелось, вот, но я просто такой по жизни историк, вот, поскольку я 22 года уже во всем этом участвую, то у меня много чего накопилось, вот, не знаю, удастся ли мне самому когда-то все обработать, но я к тому, что я приветствую ваши вопросы обо всем и обо всех. Так вот, Игорь Подшивалов первая такая фигура, которую надо назвать, и из него начался анархизм в Сибири и в каком-то смысле вообще в Советском Союзе. А вторым центром анархизма стал Питер. Там, про него я знаю намного меньше, я знаю, что в середине 80-х годов среди питерских историков существовал подпольный анархистский кружок, который назывался, по-моему, «Хлеб и воля». Мне известен один его участник, который потом с перестройкой эмигрировал в Израиль и стал крупным израильским историком анархизма, написал кучу книжек. Мы с ним встречались в 2002 году, он мне подарил одну свою книжку, его зовут Маше Гончарок. Вот. Он написал несколько книжек о еврейском анархизме. Вот, так этот кружок назывался «Хлеб и воля». Ну и где-то в 86 году в Питере возникает анархистская группа под названием АССА, Анархо-синдикалистская свободная ассоциация, которая начинает издавать сам издатский журнальчик «Февраль». И одним из лидеров этой АССы стал Петя Рауш, еще одна знаменитая фигура, человек, который долгое время был в Питере столпом анархизма. Но главным центром все-таки была Москва. Мы живем, к сожалению, жили и до сих пор живем в такой имперской стране, в которой все решается обычно в центре, к сожалению. И то же самое с анархизмом. То есть, да, в Иркутске был Подшивалов, в Питере были тоже анархосиндикалисты, ассовцы, но все-таки главным центром явился Московский клуб «Община». И о нем я тоже постараюсь как можно короче рассказать. Значит, колыбель московского анархизма это исторический факультет МГПИ имени Ленина, то есть педагогического института. Почему так получилось, это отдельный вопрос. Так получилось, что этот хороший вуз с хорошими преподавателями, но при этом очень демократический, в отличие от всяких мажорских вузов. И туда шли часто дети ссыльных, дети репрессированных. Там собралась какая-то критическая масса оппозиции. И там в 84 году возник подпольный кружок. Кружок, естественно, марксистско-ленинский. Вообще очень забавно, что когда Горбачев объявил перестройку, из подполья повылезло сотни кружков, которые, начитавшись Ленина, каждый сидел там в составе 2-3 человек в своем каком-нибудь Урюпинске, прочитал Ленина и думал, что все у нас в СССР неправильно, надо создавать новую партию нового типа, как описал Ленин, устраивать революцию, строить диктатуру пролетариата, и все эти бронтозавры повылезли. Вот, когда пришло время, вот, все сидели в своем глубоком подполье и создавали эту правильную теорию, опираясь на Владимира Ильича. Вот такой же кружок, я вам расскажу один прикол, просто буквально на 2 секунды, чтобы как-то, опять же, вам было не скучно, а разнообразить свой рассказ. Когда началась перестройка в 86 году, один человек из Казахстана, Александр Сухарев его звали, написал в «Комсомольскую правду» какое-то такое письмо с призывом «Все общественно активные люди, объединяйтесь». И в «Комсомолку» пришло 6 тысяч ответов на его письмо, и «Комсомолка» передала ему эти 6 тысяч ответов, и он не поленился и написал всем этим людям. И так возникло такое... такая структура, как Всесоюзный социально-политический клуб по переписке. То есть, и так возникла одна из первых таких вот структур надпольных, неформальных. А надо сказать, что неформалами, кстати, чтобы вы поняли, да, сейчас слово «неформал» используется в смысле субкультурщик, а тогда неформал — это был общественный активист, вообще говоря. То есть не КПССовский, не комсомольский. Да. Неформалы — это были именно, скажем так, политики, но занимающиеся политикой общественной. Так вот, возникла такая неформальная сеть ВСПК, Всесоюзный социально-политический клуб, и оказалось, что 95% его участников – это такие кондовые марксисты-ленинцы, типа того милого человека, которого мы вчера наблюдали на дискуссии, вот, с таким же уровнем развития, с таким же темпераментом, с таким же теоретическим багажом. Вот. Когда они в 88 году проводили свой съезд, меня от клуба «Община» отправили представлять наш клуб, я перед ними выступил, и знаете, какой вопрос они мне первым задали? Он меня безумно развеселил. Нет, они меня спросили: скажите, вот вы рассказали про свой клуб «Община», но вы главного не сказали. Авангардом какого класса вы являетесь? Вот, это просто говорит об уровне их мышления вообще, да, заскорузлости такой и так далее. Но это просто характерно. Да, ну, я, собственно, сейчас рассказываю вам не историю марксистско-ленинского подполья, а просто так, в качестве прикола. Так вот, в 1984 году на истфаке НГПИ возник подпольный кружок, который носил, конечно, скромное название ОКВРМПА, то есть Оргкомитет Всесоюзной рабочей марксистско-ленинской партии. Нет, марксистской партии. Вот. Там было 5 человек, и они делали журнал тиражом 1 экземпляр, который сжигался, и поэтому почти не сохранился для истории. Вот. Но в него входил в том числе Андрей Исаев. Вот. Кстати говоря, ладно, уж совсем еще один прикол. Вот в предыдущих случаях, когда я читал эту лекцию в Тюмени и в Уфе, я этот прикол не рассказывал, но расскажу вам еще.
Это же самая лекция.
Еще глубже. Ну да, нет, ну просто вот кроме Омска я это уже рассказывал. Вот. В Омске там были. Ну, все было разных раз, но все по-разному очень. Вот. А вообще, если еще глубже идти в историю, то основателем этого кружка был некий Василевецкий, Леша Василевецкий, который потом участвовал в «Общине», но уже не участвовал в КАС и стал видным журналистом, потом возглавил одно из информагентств. И последний раз я его видел, когда он на какой-то пресс-конференции по этому, как это, по селекторной связи задал Путину вопрос от имени какой-то загадочной газеты «Красный кундровик». Вот. Но неважно. Так вот, этот Леша Василевецкий в 8 классе решил, что у нас все неправильно, и решил создать подпольный кружок. Вот. Они в основном увлекались, там, собирались, там, как масоны, махали колокольчиком за красным столом, но главная форма деятельности этого подпольного кружка состояла в том, что они решили, что надо подорвать брежневский режим путем распространения вредных слухов. И они ездили в автобусе и говорили, что скоро цены на хлеб повысят на 5%. И когда они после того, как они это говорили несколько недель, от кого-то это услышали, решили, что скоро режим сам собой пойдет, но он не пал. Вот. То есть с этого все начиналось. Потом Леша Василевецкий учился на подготовительных курсах в МГПИ, и там он осознал себя троцкистом. Вот. Встретил Исаева, сказал ему, что он троцкист, Исаев ужаснулся, и они вместе решили создать кружок марксисто-ленинский. Вот. А теперь об Исаеве. Да? Действительно, Исаев – это такая ключевая фигура. Человек очень харизматический, очень талантливый, очень остроумный, очень такой, ну, действительно, он сыграл огромную роль в анархистском движении, из песни слова не выкинешь, очень печально, конечно, то, что с ним потом произошло. Вот, о нем я могу говорить много, и, конечно, это очень неприятная тема для меня лично. Но вот про Исаева могу сказать еще один прикол, как он мне рассказывал в 88 году, как он впервые усомнился в правоте марксизма, ленинизма. Он не с первого раза, хотя он был очень талантлив, но не с первого раза поступил на ИСТФАК, 3 раза поступал. И как-то ему пришлось год работать пионервожатым в какой-то советской школе, в 84-м, как раз кажется, году, или в 83-м. И он сказал такую историю замечательную тоже. Ну, она передает колорит эпохи, а то многие вещи, может быть, будут просто непонятны. В школе, где он был пионервожатым, ожидая поступления в педвуз, дети совершили варварский акт, совершенно безидейный. Они проломили молотком череп гипсовой статуи Ленина, которая стояла в актовом зале. Администрация школы была в тупике. Что делать? Оставить стоять Ильича с пробитым черепом нельзя. Выкинуть его на помойку? В итоге они придумали гениальное решение. Они вызвали пионервожатого Исаева и поручили ему сверхкорректное такое задание. Они поручили ему запереться в вожатской и стереть гипсовый бюст в порошок. И Исаев говорит, что те 2 часа, что я стирал Ленина в порошок, я тогда впервые подумал, что, может быть, ленинизм – это не самое правильное учение в мире. Вот. Так эта мысль впервые зародилась в моем мозгу, говорил мне Исаев спустя 4 года. Вот. Но это так, это в порядке биографии нынешнего главного идеолога партии власти. Так вот, значит, вот Исаев, Василевецкий и другие основали такой подпольный кружок, вот, издавали журнал, разрабатывали свою единственно правильную марксистско-ленинскую теорию. Потом их забрали всех в армию, тогда студентов забирали в армию, это важно. В армии Исаев время зря не терял, он прочитал всего Маркса, Энгельса и Ленина, все собрания чтения, потому что больше в армии ничего не было, кроме этого. Вот. Впоследствии это знание сильно помогало ему в полемике со всякими комсомольцами и коммунистами. Из армии он вернулся в полной уверенности, что нужно внедряться на заводы, привел одного своего солдата из своей части, внедрил его на какой-то завод. Вот. И сам устроился работать вместе с Сашей Шубиным, подрабатывать участие в институте, сторожем на, если не ошибаюсь, завод по производству телевизора. И там-то, как они мне рассказывали, в каком-нибудь 85-м году, они, сидя ночами между телевизорами, вели дискуссии, и там звучали эти волшебные слова «федерализм», «оперативный мандат», «делегирование». То есть так вызревала анархическая теория, вот, которая потом ляжет на бумагу, ляжет в основу разных программных документов. То есть несколько лет они варились в своем соку, в глубоком подполье, обсуждали разные вопросы. В это время Исаев начинает увлекаться народничеством, Бакуниным, открывает для себя Бакунина, начинается дрейф в сторону анархизма. Но все это происходило очень постепенно, как правильно сказала Ольга, почти никто сразу не становился анархистом, и я тоже нет. Вот, начиналось все с какого-то общего активизма, каких-то общих таких желаний что-то изменить, а потом это была долгая эволюция. Ну вот началась перестройка. И первое, что попытались сделать члены этого кружка, чтобы как-то вылезти из подполья в надполье, они решили использовать структуру комсомола. В это время ВЛКСМ объявил о том, что он будет реформироваться, что объявляется обсуждение новой программы, нового устава комсомола. И вот в декабре 86 года группа, которая составит потом ядро общины и КАС, объявила о создании инициативной группы по перестройству комсомола. Они выступили на собрании нашего факультета, и там была программа, в которой присутствовали анархистские принципы, да, федерализация, децентрализация и все остальное. Они, конечно, не надеялись, что комсомол они обновят, но они получили площадку для публичной деятельности. И их поддержал ряд факультетов, они выступали в разных вузах и нашли кучу единомышленников. И так появился костяк людей, из которых потом родился, собственно, клуб «Община». То есть вот это был хороший способ вылезти из подполья, обкатать свои взгляды. Помимо этого используются разные другие формы. Стенгазеты. И, наверное, стоит рассказать особо еще об одной форме, может быть, она пригодится кому-то. Вообще, я хочу сразу сделать одно очень важное замечание. Я дальше попытаюсь как-то обобщить этих анархистов первого поколения. Почти все мы были историками. Вот, это интересно. Но, впрочем, ничего в этом странного нет, потому что кому же откопать анархизм, как не историкам? Вот, если анархизм был забыт, опорочен и так далее. Естественно, что прежде всего историки обратились к анархизму, потому что надо было показать, что Бакунин был прав в споре с Марксом, Махно не был бандитом и все остальное. Поэтому совершенно естественно, что первая генерация анархистов была сплошь историками, или почти сплошь. Так вот, одна из форм работы этой группы была организация политтеатра. Это очень интересно. Во-первых, это очень зрелищно, очень весело. Во-вторых, это безопасно, и это позволяет говорить в публичных аудиториях то, что от себя не скажешь в роли актера. Ну, было куча разных сценариев, но один из самых опробованных был такой. Это сценарий, который проводился, это было очень безумное время, вообще 86-88 год, когда постоянно приглашали где-то выступать, начиная от детского сада и кончая высшей партийной школой, вот, всюду мотались, всюду какие-то публичные, там, на каждую дискуссию ломились толпы людей, колоссальная жажда перемен, жажда информации, политическая активность, иллюзии. В общем, время такое по-своему замечательное, вот, действительно перестроечное. Не стоит его идеализировать, в нем было очень много гнилого, очень много мерзкого, много иллюзий, много веры в доброго царя Горбачева и так далее. Но при всем том, действительно, это было время, когда горизонты расширялись. Когда казалось, что вот история происходит на твоих глазах, что от тебя что-то зависит, что если тебя завтра не посадят, то послезавтра ты сделаешь революцию и так далее. Так вот, что касается политтеатров. Вот мы приходим в какую-нибудь аудиторию, неважно какую, там сидят маленькие дети или взрослые там чиновники, и выходит ведущий и говорит: дамы и господа, там, ну, уважаемые товарищи, перед вами сейчас будет дискуссия на тему социализма и демократии. Надо знать позиции разных наших врагов, поэтому вот перед вами сейчас выступит 5 пар, там, 5 столов, за каждым сидит по 2 человека, это в полном варианте, а в минимальном 2 стола, за которым сидят 2 пары, ну там по-разному, да, от 10 человек до 4. Перед вами выступит представитель 5 основных течений в социалистической мысли. По полной версии это были коммунисты Югославии, троцкисты, анархосиндикалисты, социал-демократы и коммунисты КПСС. Но потом все время как-то в целях минимализма это сужалось, и в итоге свелось к 2 парам – социал-демократы и анархосиндикалисты. Каждой паре дается по 10 минут на выражение своей позиции. Все они начинают с того, что начинают сносить и чистить наш советский порядок, Ленина, естественно, кроме коммунистов КПСС, и так далее. То есть такие вещи, которые от себя никак не скажешь, но это же актеры, это же враги, надо знать позицию нашего врага, как с ним бороться. То есть это было замечательно, очень, очень весело, очень зрелищно, ну, собачиться между собой, потом какие-то подсадные утки задают там вопросы из зала, и пошло-поехало. Это было ужасно интересно, смело, весело, и такие вещи мы повторяли во множестве аудиторий. Меня, правда, к сожалению, всеми заставляли играть в «Социал-демократа», потому что я был один из немногих, вообще никто читал всех этих Берштейнов, Плеханов, Каутских и прочих, мне было ужасно противно, но я более-менее старательно его играл. Вот, ну хорошо, значит, то есть вот политтеатр, дискуссия по комсомолу, и мы сразу с вами переходим к очень важной дате, это 8 мая 87 года. Наверное, это отправная точка в истории московского анархизма, до сих пор я говорил о каком-то латентном, таком эмбриональном периоде. Вот 8 мая 87 года – это день рождения клуба «Община». В этот день примерно 25-30 мальчиков и девочек, студентов разных факультетов, в основном историков, из пединститута собрались в главном здании нашего вуза и провозгласили создание историко-политического объединения «Община». Вскоре появился его община, само название уже намекало на какие-то симпатии к народничеству. Да? Сам этот клуб строился на федералистских принципах, он состоял из разных секций, как федерация, да, ну не Affinity Group, но какие-то подсекции, была подсекция по работе со школьниками, по экологическому движению, редакция журнала «Община», еще несколько других. Я, например, когда попал в «Общину», я вступил в секцию по производственному самоуправлению. Это было 7 или 8 человек, которые собирались на квартирах, мы обсуждали, как переустроить производство, там ходили на какие-то заводы, еще что-то такое делали, в общем. Так вот, летом 87 года появляется декларация «Общины», первый программный документ. Уже там какие-то анархистские идеи звучали более-менее явно, и там прозвучала эта знаменитая для нас тогда сакральная фраза Бакунина, да, «Свобода без социализма – это привилегии и несправедливость, социализм без свободы – это рабство и скотство». То есть вот эта идея социализма. То есть тогда еще все было очень туманно, недифференцировано, тогда еще было не очень понятно, кто есть кто и кто за кого, но было примерно понятно, что мы не хотим, как было в СССР, и мы не хотим, как на Западе. Вот. И еще одно важное событие, лето 87 года, по инициативе такого видного партийного деятеля, да, прораба перестройки Александра Николаевича Яковлева, в Москве собирается съезд неформалов. Это, ну, под эгидой КПСС, естественно. Он назывался «Встреча, диалог, неформальные общественные инициативы в перестройке». Собрались представители десятков клубов со всей страны, а клубы были разные. Карликовые, два человека, три, были такие огромные, как община, в котором было человек 20 или 30. Это были так называемые интердвижения, то есть разные люди, которые там фанатили от Че Гевары, хотели там бороться за свободу Никарагуа, собирали там, не знаю, какие-нибудь передачи там Нельсона Мандели, вот, и так далее. Это были там какие-то тоже зеленые инициативы, там, ну, разные. Вот, в общем, много более-менее формализованных неформальных групп, и община стала играть сразу в этом объединении очень большую роль. Да, и этот съезд августа 87 года провозгласил создание огромной структуры, в рамках которой потом община развернулась, которая называлась ФСОК. ФСОК – это Федерация социалистических общественных клубов, ФСОК. То есть такая сеть по стране, и община стала одним из ведущих клубов ФСОК, и потом очень многие группы, которые ориентировались на общину, составили группы КАС, Федерация анархо-синдикалистов. Вот. То есть вот мы как-то начали выходить из подполья, через политтеатр, через какие-то публичные выступления. И следующая важнейшая веха, на которой я остановлюсь поподробнее, сентябрь 87 года, начинает выходить журнал «Община», журнал клуба «Община». Роль журнала была совершенно колоссальной, и о нем надо сказать хотя бы несколько слов. Как он эволюционировал, что это был за журнал, потому что именно вокруг него анархистское движение и создалось все. Журнал начал выходить в сентябре 87 года. Сначала он выходил редко, нерегулярно, и это был такой толстый теоретический журнал. Он выходил на пишущей машинке, на папиросной бумаге, сначала там тиражом несколько десятков экземпляров. Я вам расскажу, я сам начал во всем этом участвовать с осени 87 года. Как это происходило, да? Мне и моему приятелю, однокурснику из центра выдавали один экземпляр свежего журнала. Мы его делили пополам, и каждый у себя на машинке делал 7 копий. Вот. Потом мы соединяли эти половинки, получали 7 целых журналов, 6 возвращали в центр, а один оставляли себе, и у нас разные люди просили на одну ночь его почитать. То есть была страшная потребность в информации, да, страшный культ этого самиздата. То есть община начиналась вот так вот, как журнал на папиросной бумажке, тиражом несколько десятков экземпляров, очень быстро она стала расти. И весной 88 года, по инициативе того же Исаева, мы решили, что журнал должен быть нашим главным приоритетным делом, мы на него бросаем все силы, и действительно это было правильно. И журнал будет выходить часто, тираж будет возрастать. И мы соединили теоретический журнал с хроникой общественного движения. До этого некоторое время выходил такой листок, который делал Влад Тупикин, хроника общественного движения еженедельная. А теперь мы их соединили, журнал, теоретический журнал и хронику. И в итоге получился вот такой формат. Журнал, который там несколько теоретических статей, аналитика, история. И тут еще одно важное замечание. В это время исторические тексты заменяли теорию. То есть какую-то серьезную теоретическую работу заменяла история, рассказ о том, как все было ужасно при большевиках, как хороший анархизм и так далее. Исторические тексты, теоретические тексты, замечательные картинки. Одним из главных приобретений журнала был великолепный художник. Его звали Николай Соболев. псевдоним Лысов, он подписывался им, но теперь можно уже спустя 20 лет открыть его реальную фамилию, Николай Соболев. Его картинками до сих пор паразитирует все анархистское движение, то есть картинка Соболева часто заменяла целых там, 10 статей. Ну, например, да, можно долго писать, как плоха партийная система. А у Соболева простая картинка. А сидит мышонок и держит плакат, или лягушонок, и держит плакат. Да здравствует двухпартийная система. А сзади него, облизываясь, нависли огромный тигр и огромный лев. И не нужно объяснять, да, больше ничего, просто все видно из картинки. Ну вот. И другие подобные картинки, очень веселые, очень запоминающиеся. То есть чудесные иллюстрации, чудесные яркие исторические статьи, теоретические статьи, хроника, рассказ о том, где чего происходит. А в это время, когда не было, конечно, никакого интернета, никакого компьютера такого, да, все, информация была на вес золота. И журнал начал выходить раз в 3 недели. Ну, считалось даже, что чаще, но реально раз в 3 недели. И тиражи он наращивал непрерывно. Сначала машинки, потом призограф, потом типография. Сначала печатался в Прибалтике, тогда все печаталось в Прибалтике. Прибалтика была такой самой свободной зоной Советского Союза, где уже в году 89-90 стало можно издавать все, что хочешь. Так вот, и в какой-то момент, да, ну я вам приведу только одну цифру. С 87 года, с осени, до начала, до, сейчас, ну, короче говоря, до 93 года вышло 49 номеров и 3 спецвыпуска, то есть 52 номера общины, 52 номера, и последние номера ее, тираж был 30 тысяч. И в какой-то момент нам Исаев говорит: ребята, а вы понимаете, что мы делаем самый массовый анархистский журнал во всем мире? И тут мы поняли, какие мы крутые, ужасно возгордились. Вот. То есть община стремительно росла, представьте, такое бурное время, и она оперативно реагирует, сообщает, что где происходит, дает аналитику, дает историю, дает картинки, и связывает между собой разные группы. И вокруг общины строилось движение. То есть все в общине писали. Да, вот я, например, там, я не входил долгое время формально в редакцию общины, но я был корреспондентом, там, отвечал за ряд каких-то участков. Например, в это время началось сильное армянское национальное движение. Меня посылали на армянские митинги там осенью, точнее весной 88 года в Москве там, или там еще на какие-то вещи, и на митинги Демократического Союза и так далее. То есть все писали в общину хронику, теорию, историю, все ее распространяли. И разные группы в разных городах себя отождествляли с общиной. Вот, то есть община стала таким знаменем, да, таким вот флагом, вокруг которого все это движение возникло. Поэтому вот роль журнала «Община» совершенно колоссальна была в этом смысле. Но это классическая история, это как 100 лет назад все партии в России возникали вокруг там, какой-нибудь там революционной России эсеры или там вокруг «Искры» социал-демократы. Также и община сыграла роль в истории анархистов. Вот, ну пойдем дальше. Я так как-то более-менее стремительно побегу дальше, потому что могу на каждом шаге застревать. В общем, наша деятельность становилась все более разнообразной. Всегда очень большую роль занимала деятельность вовне. Другие города, другие клубы, общение с какими-то оппонентами, публичные выступления. Да, еще появилась группа школьников. Мы же учителя были, все историки. И появилась группа школьников Исаева, которая называлась «Альянс». Само название, да, напоминает о Бакунине. У них был свой семинар, Исаев читал им лекции об Бакунине, об эсерах, о революции, о большевиках. Они были очень радикальные. Вот из них, в частности, вышел знаменитый Макс Кучинский впоследствии, да, видный хранитель радуги, ну и другие. Вот. И они делали школьную газету «Баррикада», которую вешали в разных школах, стен газету, занимались школьным самоуправлением. И особенно они прославились зимой 87-88 года, когда они в одной из московских школ устроили забастовку. Забастовка длилась всего час. Но она поставила на уши все начальство московское. Вы не представляете, что такое в феврале 88 года и забастовка на час в одной московской школе. Это если бы сейчас, скажем, на половине России бушевало бы какое-нибудь народное восстание, это примерно такой же масштаб. То есть там все начальство рано сбилось с ног. Какое ЧП, какой скандал, забастовка у нас в советской школе. Как же мы до такого дошли? Вот, то есть это был страшный шухер, конечно. Вот. Ну вот, то есть вот была группа школьников «Альянс», которая входила в общину как ассоциативный член. Вот, ну, пошли дальше. Следующий этап – это такой очень важный – начало каких-то публичных выступлений, уличных. И следующая важная дата, я сразу так через все прыгаю, это 28 мая 88 года. В это время уже в стране стало намного либеральнее. Да, да, еще забыл сказать об одном моменте в деятельности общины, очень важно. Помимо журнала, помимо дискуссий, помимо работы со школьниками и всего остального, Это лекторий. Это мое проклятие. 20 лет. Я не знал, когда я его взял на себя, что я этим буду заниматься 20 лет. Вот. Значит, осенью 87 года в одном красном уголке или типа Дейзи в Москве по воскресеньям стали собираться общинники. Происходило это ужасно романтично. Я помню, когда я первый раз это попал, это было очень смешно. Представьте себе, метро Профсоюзное в центре Москвы, платформа, на ней стоят несколько десятков людей с видом заговорщиков. Я тоже приезжаю, ко мне подходит какой-то незнакомый, очень, как мне кажется, солидный человек с черной бородой, конспиративного вида. Я ему говорю магические слова «Я от Тани Титовой». Он мне говорит: «Я дам вам декларацию общины, распечатайте». Потом этот человек оказался Владом Тупикиным. Вот, впоследствии. Вот, он тогда был очень солидный, с бородой. Много лет спустя он осознает себя панком и начнет молодеть. Но тогда он был очень зрелый, солидный и так далее. Ну вот, в общем, вот. И группа подпольщиков, значит, в количестве там 40 или 50 душ, идет огородами-огородами в красный уголок, где нам рассказывают об ужасах большевизма, об истории социалистической мысли. Все это было просто вот на ура. Да, там за несколько лет до того, как об этом начинала писать официальная печать. Вот. И сначала я просто ходил на это как посетитель, а очень скоро, сначала этим заведовал Шубин, а через год он повесил это на меня, и потом так это и шло. То есть сначала это называлось лектория общины, потом лектория КАС, потом беспартшкола КАС, потом муравьинские четверги, потом просто беспартшкола, пока в 2006 году я сказал: хватит, ребят, 20 лет этим занимался, пусть теперь придут новые бойцы, вот, потому что я уже ничего нового не придумал. Вот, но это так, в скобках, просто все время традиция каких-то лекторий, кружков, дискуссионных клубов. Ну вот. Но вот лектория общины, это тоже такое важное дело. Так вот, значит, итак, 28 мая 88 года. Что это за время? В это время собирается первый съезд народных депутатов, страна бурлит, все в каких-то ожиданиях. И в это же время начинаются массовые какие-то уличные выступления, появляются экологи, зеленые, которые начинают вылезать на улицы, их там разгоняют, власти издают ужасные законы о митингах, шествиях и демонстрациях. И у нас возникает идея устроить несанкционированное шествие. Причем это первое несанкционированное шествие, во-первых, впервые в Москве за 60 лет, да, за 60, под черным флагом. Во-вторых, первое несанкционированное шествие по тому самому сценарию, о котором сегодня Оля рассказывала. Собственно, это был архетип такой демонстрации, с тех пор ничего не изменилось, собственно говоря. И, наверное, одна из лучших демонстраций в моей жизни, и, собственно, первая, лучшая в смысле организации. Значит, мы ее организовывали, наш клуб «Община», вместе с одной либеральной группой «Гражданское достоинство», с которой мы тогда дружили очень. И тема была, конечно, очень реформистская. Это честные выборы на конференцию, честные выборы на, по-моему, съезд народных депутатов и отмена законов, ограничивающих митинги, шествия и демонстрации. Реформистские требования, но очень радикально само то, что несанкционированное шествие. Мы по телефону все оговаривали, собираемся в 3 часа у такого-то памятника Ивану Федорову. Естественно, что в 3 часа все менты города Москвы были уже там, но они были очень удивлены, потому что, ну, дальше вы сами понимаете, подходили какие-то люди, другие люди брали и уводили их в разные места. А в 4 часа, недалеко оттуда, около Большого театра, все собрались резко, выстроились, развернули транспаранты, подняли флаг, и там появился черный флаг с красной звездой впервые. Вот. И там Влад Тупикин совершил свой героический подвиг. Он снимал все фотоаппаратом и вдруг увидел рядом какого-то паренька, который говорил в руках: «Так, строятся, поднимают транспаранты». Влад, недолго думая, разбил ему очки и рацию этим своим фотоаппаратом, не пожалев фотоаппарата. Ну вот, так вот, значит, это самое. Мы построились, нас там было, наверное, человек 70. Все было в первый раз, не знали, чего там будет дальше. Стали выходить на улицу Горького. Тут на нас налетел какой-то один героический мент, но он не знал, что с нами делать. Мы не знали, что делать с ментами в такой ситуации. Все было в первый раз в жизни. Вот. Он героически кинулся на 70 человек, сказал с вами там остановиться и так далее. Мы встали сначала, потом кто-то, видимо, Исаев запел «Смело товарищи в ногу». Мы тогда любили петь революционные песни, мы его стали обтекать со всех сторон. Он был открыл рот, и мы обошли его и пошли дальше. Потом я увидел, какой-то старик остановился, посмотрел на нас, сплеснул руками и сказал, глядя на наш черный флаг, сказал: «Дожили, пираты по улицам ходят». Вот. Ну, в общем, все было очень так героически. Вот, пираты прошли, значит, по улице Горького, дошли до Пушкинской площади, устроили там митинг. И там каждую субботу мы объявили гайд-парк, собирали митинги 2 или 3 недели, пока нас там все-таки не разогнали и не повинтили. Ну вот. Ну, в общем, время было бурное. Ладно, идем дальше. Я так сразу прыгаю, то есть, повторяю, обо всем можно рассказывать намного подробнее, но я все-таки, мне жалко ваше время и вообще, так сказать, время наше не безгранично, поэтому мы идем дальше. Значит, что еще в это время происходит? В это время появляется еще одно очень важное направление нашей деятельности, а именно студенческий синдикализм. Многие из нас Да, к этому времени очень многие члены общины эволюционируют к анархизму. Исаев, Шубин в той или иной степени уже себя считали анархистами. Я, наверное, в течение года или полутора участия в общине проделал такую эволюцию. И многие другие люди. К тому же мы связались с другими городами, вышли на Подшивалова, который считал себя и называл себя анархистом. И постепенно стоит вопрос об идентификации. Ну, наверное, сначала об этом, да, а потом я вернусь к студенческому синдикализму. Хотя по времени это будет немножко назад. Короче, где-то год просуществовала вот эта федерация социалистических общественных клубов, но время было такое, что каждый год шел за 10 лет. Время очень все стремительно менялось. Вчера этого еще нельзя, завтра это уже можно. И возникает идея внутри этой широкой сети, тогда ведь все себя называли социалистами. Как бы Горбачев разрешил социалистический плюрализм мнений. И быть социалистом было как бы безопасно и невинно. Но ведь социалисты бывают разные. Есть такие социалисты, для которых слово «социализм» просто прикрытие, а для кого-то это социал-демократия, троцкизм. И были такие группы, как наша община, которые в целом эволюционировали к народничеству и к анархизму, но тоже не все. Какие-то члены общины потом не вошли в КАС, они просто были активными людьми, но при этом по взглядам либералами или даже какими-то сторонниками патриотизма. Для них КАС оказался неприемлем. Но все-таки многие какое-то идейное активистское ядро общины уже так или иначе тяготели к анархизму. И встал вопрос о том, чтобы создать уже более прочную и тесную организацию из общины и групп, которые ориентируются на этот клуб, на этот журнал по всей стране. Но встал страшный вопрос о названии. Да? Те, кто уже много лет участвует в движении, знают, что это вопрос, на котором ломаются все шеи. Вот, Таня мне рассказала, как долго вы спорили о журнале «Добро», о газете «Добро». Как только заходит вопрос о том, чтобы что-то создавать, издавать и так далее, можно спорить 10 часов до посинения, ни до чего не дойти, переругаться и так далее. Так же было и у нас. Как назваться? Как назовешься, тем и будешь. Да, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Сначала, в августе 1988 года, возникла идея назвать это объединение Альянс социалистов-федералистов, АСФ. Не подходит. Через несколько месяцев другое название. СНС, Союз независимых социалистов, тоже не подходит. Все как-то не то. Но как-то надо называться. И вот январь 89 года проходит конференция в Москве. Общины и другие клубы из других городов, Рязань, там, Питер и так далее. И тут Исаев предлагает, давайте мы назовемся КАС. Это было очень страшно, очень стрёмно, да, назвать себя анархистами, потому что одно дело прикалываться к анархизму, интересоваться, изучать. Скажем, в мае 88 года у Исаева была идея создать сообщество исследователей анархизма, и он даже придумал чудесную аббревиатуру ВОЛАНД, Всесоюзное общество любителей анархизма в неформальном движении. Да? Но одно дело просто любители анархизма, невинно, да? Совсем другое сами анархисты. Ну вот, но ВОЛАНД не так и остался аббревиатурой, ничего такого не было создано. Так вот, соответственно, КАС, Конфедерация анархо-синдикалистов. Почему? Исаев приводит такие доводы. Во-первых, говорит он, мы же все равно анархисты, давайте так и назовемся. Во-вторых, анархо-синдикалист это звучит очень гордо. То есть все знают, что анархист это бандит, уголовник, там, разбойник, а анархо-синдикалист это как-то непонятно, загадочно, конструктивно. Кто-то, может быть, вспомнит про анархо-синдикалистский уклон в партии, который своим разгромили на 10-м съезде, там, заклеймили, да, рабочую оппозицию. Кто-то, может быть, догадается, что это как-то связано с рабочими союзами. В общем, анархо-синдикалист это уже более респектабельно, более круто. Вот. В-третьих, была такая организация, мы же историки, мы же помним, что в начале 20-х годов была Российская конфедерация анархо-синдикалистов. Мы продолжаем традицию. Ну и в-четвертых, мы в это время связались со шведами, со шведским САКом, со шведскими анархо-синдикалистами, это был такой прорыв на международный уровень, и мы с ними очень дружили, и подразумевалось, что как-то мы через них войдем в мировой анархизм, и действительно они нам помогли, впоследствии они нам сделали значки, у нас в КАС впоследствии не было никаких там партбилетов, ничего такого, но были членские значки. Вот вы сейчас узнаете фашистов, антифашистов по каким-то видам одежды, да, а у нас тогда был такой фетишизм, все носили значки, да, и вот этот значок вручался при вступлении.
Это
аутентичный значок конфедерации анархо-синдикалистов, конечно. И когда ты приезжал в какой-нибудь Урюпинск, шел по улице, видел человека с таким значком, и тут же хинди, русик, хайп-хай, радостная сцена встречи и так далее, все носили эти значки, вот, это было такое вот, это было, звучало гордо, вот. Сейчас, например, у нас есть значки автономного действия, но я, кроме меня, по-моему, ни один дурак их не носит.
Можно?
Носит? Конечно. Вот. Ну вот. Так вот, шведы нам сделали эти шикарные значки. Но, конечно, значками дело не ограничилось. Они нам подкинули какие-то там ризографы, принтеры, в общем, какую-то оргтехнику по тому времени очень ценную, там, может, даже компьютер какой-то один. Вот. В общем, рассчитывали мы на этих шведов очень сильно, на их моральную и материальную помощь. Так, ну все, сейчас собрались дизайнеры и начнут обсуждать. Товарищи. Так вот, в общем, все эти аргументы перевесили, хотя Шубин говорил, что не стоит там называться анархосиндикалистами, но я все это описал в своей статье, читайте в автономе. Вот, короче говоря, возникло это название, и это был какой-то психологический рубеж. Одно дело интересоваться анархизмом, другое дело называть себя анархистом. И мы выкинули это знамя, и тут же под это знамя кинулись куча людей. Вот, и тут же какие-то группы стали тоже себя называть анархосиндикалистами, и тут же появился Подшивалов, который уже, собственно, давно был, да, из Сибири, и тут же появились питерцы. То есть вот три центра, Москва, Питер, Иркутск, а потом куча других городов, и пошло-поехало. Вот, и первый съезд КАС, о нем я подробно писал тоже в автономе, не буду сейчас пересказывать свою статью в целях экономии времени, состоялся 1-2 мая 1989 года в подполье, в Москве, в одном подвале. Вот, там были приняты программные документы, КАС, основные резолюции, оргдоговор. Было, ну, сейчас, что такое КАС, я расскажу чуть дальше, а пока давайте я немножко отрулю назад и расскажу про то, в чем я сам непосредственно активно участвовал, в студенческом синдикализме. С мая 88 года возникла идея создать студенческий синдикалистский профсоюз. Причем, надо сказать, вот я все ругаюсь, говорю, что все ужасно, все плохо, тут ренегаты, там уроды, там ошибки, тут грабли, но вот было что-то хорошее. Хорошее в КАС было вот что, что, как я постоянно твержу, да, анархистом можно быть, но нельзя заниматься анархизмом. А анархист всегда делает что-то вне анархизма, да? И была такая идея, что вот, да, мы анархисты, у нас есть там журналы, семинары, какая-то пропагандистская издательская деятельность, лектории, но вся наша деятельность вне нашей организации. Мы идем и создаем какие-то общественные движения. То есть быть анархистом – это участвовать в социальном движении. Это создавать зеленое, рабочее, студенческое, школьное движение. А все, что соответствует организации общества, все, что как-то способствует разгосударствлению, все это анархично. И поэтому анархична, в частности, идея студенческого движения. Поэтому возникла такая структура, она очень долго вызревала, там, с весны 88 года, потом осенью 88 года. В итоге она получила название Оргкомитет Союза учащейся молодежи, УКАСУМ. Так УКАСУМ и не стал Союзом учащейся молодежи, потому что он так и остался карликовой группкой. Вот. То есть, ну, поскольку СУМ сумчатый, то мы стали издавать газету синдикалистскую студенческую под названием «Кенгуру». А у нас была такая газета «Кенгуру», она выходила небольшим тиражом, 3000 всего экземпляров, к тому времени это маленький тираж, вот, и вышло 6 номеров. Ну вот, так вот, в этом оргкомитете целой части молодежи было примерно 13-15 активистов, из них 3 анархистов, включая меня, но остальные были простые синдикалисты, то есть они не были анархистами, но хотели, чтобы было независимое радикальное студенческое движение. Надо сказать, что, чтобы у вас опять не было иллюзий, а какое время, революция, подъем, на самом деле все это было очень мизерно, все это было в очень скромных масштабах, все это было очень манипулятивно, да, всем этим рулили власти, и все это было использовано. И вот когда я спустя несколько лет, может быть пару лет, мне кто-то дал грузинскую газету «Советская молодежь» Грузии, и я открываю там статью, и там большая статья о студенческом движении в современном Советском Союзе, и там написано «Крупнейший студенческой организации Советского Союза является Оргкомитет Союза учащейся молодежи». И я с ужасом понимаю, что так оно и есть, что действительно наша жалкая группа из 13-15 человек была крупнейшей студенческой организацией. То есть на самом деле размах всего этого был очень скромный. Но чем мы занимались? Ну, какими-то локальными делами, да, там, борьбой против посылки студентов на картошку, такой преподаватель плохой, надо его убрать, такой хороший, его надо оставить. Я собирал подписи студентов за снятие с нашего вуза имени Ленина. Вот, тогда меня третий раз чуть не исключили из вуза, так меня 3 раза пытались за политику выгнать. Ну вот, значит, ну неважно. Так вот, всякие дела, например, мы боролись против идеологических предметов, за отмену научного коммунизма, научного атеизма, истории КПСС. Например, мы устроили митинг в Лужниках в Москве, на который пришло 20 студентов и 30 преподавателей научного коммунизма, посмотреть, как мы будем их ругать. Вот, это было забавное зрелище. Ну вот, но самое крупное, что мы сделали, да, еще одно очень важное наше дело, если кто помнит, в 89 году был знаменитый расстрел на площади Тяньаньмэнь, когда, да, китайское студенческое движение было раздавлено танками. Мы в 90-м году, не только наш оргкомитет, но и другие студенческие группы, устроили кучу акций в годовщину этих событий. Кстати, такая пошла традиция, очень хорошая, но она потом загнулась. 13 мая 90-го года, в годовщину, когда китайские студенты вышли на Тяньаньмэнь, мы организовали колоссальную акцию по тогдашним меркам. Мы устроили лагерь студенческой солидарности около Московского государственного университета, поставили палатки, собрали, тогда не было опять же интернета, но мы сделали кучу листовок, закидали ими все возможные общаги, вузы и собрали 2000 студентов. А из них 400 сутки просидели в этом лагере, и мы объявили суточную символическую голодовку солидарности. Но мы не только проявляли солидарность с китайцами, мы обсуждали проблемы студенчества, провели митинг, и возникла традиция каждый год в этот день устраивать там студенческие лагеря, но через 2 года она выдохлась. То есть в следующем году уже пришло меньше, еще через год всего там человек 40 или 50, и на этом традиция таких лагерей студентов загнулась. Но самое главное, что сделал наш оргкомитет СУМа, самое героическое, это, конечно, забастовка, которую мы организовали в своем ПИДе. В основном мы были как раз в МГП имени Ленина. Вот. Я о ней стоит рассказать в 2 словах, потому что это один из редких примеров того, как анархисты участвовали в социальной активности. Была такая ужасная проблема тогда у всех студентов, всех вузов, от Дальнего Востока до Львова какого-нибудь на Западе, от технарей до гуманитариев. Тогда студентов всех забирали в армию. Это важно. Сейчас это не так, как известно, а тогда забирали. И существовал такой чудовищный предмет, как гражданская оборона, который должны были изучать все студенты в огромных количествах, там чуть ли не 2 года. И этот предмет был самый главный в вузе, важнее всех специальных. И его изучали и те, кто пришел из армии, и девушки, которые у нас не военно обязаны. И этот предмет дико всех злил. Ну, представьте себе, вместо того, чтобы изучать там свою какую-нибудь вещь, вы парень, вас в армии 2 года мучили. И вот вы приходите, вам опять надо изучать 5 факторов поражения атомного взрыва, как устроен автомат Калашникова и как следовать там какие-нибудь пункты устава караульной службы. Или вы девушка, да, вообще, за что вам такая напасть? А, как вы понимаете, на этой кафедре гражданской обороны работали не самые умные и развитые люди обычно, там куча всякого солдафонства, тупости, и студенты дико были недовольны. И по всей стране начинаются волнения. Сначала начались они в Сибири, это еще весной 88 года, в ряде городов, сейчас я уж не помню точно каких, но мы это узнали как раз из общины, прошли студенческие волнения, потом они перекинулись на Эстонию, на Украину, и, конечно, очень было недовольно студенчество и в Москве по этому поводу. И это была тема, которая волновала всех и вызывала довольно сильное негодование, да, такой милитаризм, такая тупость, глупость. И мы решили эту точку активно бить. Сначала, и мы прошли поэтапно все этапы. Сначала мы собирали подписи против этого предмета, за его демилитаризацию, за введение его факультативно, за отмену экзаменов, за отмену его для девушек и так далее. Вот. Потом мы с этими подписями пошли к ректору, ректор нас послал в Министерство образования, Министерство образования нас послало в Министерство обороны, а Министерство обороны нас просто послало. А потом мы решили сделать митинг, подали заявку, нам его не разрешили. И тут я считался тогда самым главным экстремистом среди московских анархистов. Вот. Ну, например, я очень симпатизировал такой организации, как Демсоюз, Демократический союз, это Новодворская, да, и компания. Они в 88 году провозгласили создание своей партии, и это была единственная организация, которая постоянно устраивала несанкционированные митинги, их за это сгоняли ОМОНовцы, а КАС в целом была организация очень умеренная, очень оппортунистическая, считала, что надо все делать санкционированно, и считала, что Демсоюз – это организация буржуазная и экстремистская. Вот, чего они выходят? Конечно, ОМОН не прав, что их бьет, но и они не правы, что выходят несанкционированно. Вот. А я ходил на митинги Демсоюза, тоже регулярно получал дубинкой по башке, потом писал восторженные вот репортажи в общину, а редакция общины исправляла их с противоположным смыслом, вот, чем меня ужасно злило. Ну вот, а мне запрещали носить касовский значок, чтобы не позорить родную организацию на таких экстремистских митингах. И у меня было даже прозвище «Неформальная моральная ДСС», потому что я хотел соединить такой радикализм Демсоюза и анархистскую программу нашу. Вот, ну, повторяю, у нас в целом руководство КАС было достаточно оппортунистично настроено и реформистски. Ну вот, так вот, и тут я сказал это слово «забастовка». Тогда слово «забастовка» примерно звучало, как если бы сейчас мы тут с вами решили устроить вооруженное восстание, действительно. Вот, то есть крайний экстремизм. Ну и вообще это была чистая авантюра. Чистая авантюра. Вот, я сегодня, когда слушал вот слова Артема, как начинается демонстрация, когда они там 7 человек призвали кого-то куда-то прийти и думали, что они только и придут, а пришли неожиданно сотни и пошло-поехало. Вот чем-то похоже было у нас с забастовкой. То есть в феврале 89 года, за несколько дней до начала 2-го семестра, 7 человек собралось в одном подвальчике и решило призвать свой вуз к забастовке. Мы составили воззвание, выдвинули требования, но это была чистая авантюра, потому что у нас было несколько человек с нескольких факультетов, а у нас 20 тысяч студентов в нашем вузе, куча факультетов, которых мы не знаем, на которых не имеем никаких связей, и мы совершенно не знали, поддержат нас, не поддержат. Но это был вот такой крик души. Мы развили какую-то невероятную активность, начали выступать перед своими группами, вести пропаганду, ездить по факультетам, вешать там листовки, плакаты, бороться со штейбрейхерами. Вот я, наверное, месяц не спал вообще. Сейчас я, конечно, на это не способен, но вот представьте, где-то месяц я не спал ни минуты. Я отвечал за выпуск информационного листка, бойкот он назывался, он выходил 3 раза в неделю. Я обзванивал людей на факультетах, они мне давали информацию, я составлял, печатал на машинке, делал там, 10 экземпляров, давал другие машинки, их размножали еще 300 штук и наводняли ими вуз. Вот. То есть мы ломились на телевидение, телевидение от нас в ужасе шарахалось. Мы пошли на самую тогда крутую раскрученную программу «Взгляд», сказали, покажите про нас репортаж. Они сказали, нет, мы боимся, вы экстремисты, сказали прославленные своим героизмом взглядовцы. Вот. И в самом конце забастовки нас только написал московский комсомолец. Так вот, и забастовка пошла. Совершенно неожиданно студенты поддержали. Вот. Это была чистая авантюра, но в забастовку начали включаться курс за курсом, факультет за факультетом. И через несколько дней уже поставало 1500 человек на 10 факультетах. Это было очень круто, учитывая, что у нас изначально было всего 7. И мы даже... То есть это часто происходило очень смешно. Мы приезжаем на какой-нибудь факультет, и там такая радость. Ах, узнают о существовании нашего факультета, братания, одни проблемы, и целые курсы уходят с занятий. Ну вот, то есть как-то вуз встал на уши. Забастовка длилась 3 недели. В какой-то момент она стала заходить в тупик. Правда, опять же, я не хочу, чтобы вы идеализировали тогдашнее студенчество. Не то, что студенты были какие-то очень революционные, и мотивы у них были очень антимилитаристские. Многие студенты действовали за компанию, они были увлечены. Кстати, я хочу сказать, что мы стали стремительно обрастать помощниками. То есть у нас было несколько активистов, но у нас появились десятки людей, которые нам печатали на машинках наши воззвания, наши информлистки, стояли в пикетах, ходили там по начальству и так далее, агитировали других. То есть... Мы как-то начали очень обрастать народом, который потом, конечно, тут же исчез после окончания забастовки, но тем не менее. И через 2 недели стало ясно, что забастовка выдыхается, и тогда мы решили предпринять такое решительное действие, чтобы решить дальше, продолжать ее или нет. Мы захватили явочным порядком партийный комитет КПСС в нашем вузе и объявили там ассамблею студентов. То есть пригласили студентов, которые участвуют в забастовке, принять участие в ее судьбе. И вот вам цифры. В забастовке участвует 1500 человек, а на собрание пришло 70. Вот соотношение, да, сознательных, идейных, активных людей, которые готовы принимать какое-то решение, и те, кто просто по инерции, там, за компанию, просто из пофигистских соображений прогуливает. То есть на ассамблею пришло всего 70 человек. Вот. Но, тем не менее, забастовка в целом оказалась успешной. В целом мы добились почти всего, чего хотели. И потом я ездил по другим московским вузам, где тоже происходили такие волнения студенческие, рассказывал, как такие вещи делаются, как такие забастовки производить. Вот. Ну вот, то есть Оргкомитет Союза участия молодежи действовал с весны 88-го и до конца 90-го года, и это было одно из направлений нашей деятельности. До свидания, товарищи из Барнаула. Очень рад вам познакомиться. Счастливого вам пути.
Пока.
Ну вот, то есть вот одно из направлений деятельности была работа со студенчеством, но также работали мы и в других сферах. Ну вот просто я рассказываю подробно о сумме, потому что это вот такая героическая страница, как забастовка. Союз учащейся молодежи. Оргкомитет Союз учащейся молодежи, УК СУМ. Вот. Просто потому что я сам вот этим активно занимался, но были у нас люди, которые также активно действовали в экологическом движении, со школьниками работали, с рабочими, об этом я еще скажу 2 слова дальше. Вот. Ну ладно, теперь самое время как-то очень кратко подытожить про КАС в целом. Да? Что такое была КАС, кто в ней состоял, какие-то цифры, программа и направление деятельности, и все. Потому что я так уже увлекся, а надо идти дальше. Итак, Конфедерация анархо-синдикалистов. Да, я уже сказал, первый съезд, 1-2 мая 89 года, всего будет этих съездов, по-моему, 6 больших съездов и 2 конференции исторических. Одна осенью 89-го в Запорожье, посвященная Махно столетию, и вторая в Москве весной 91-го, посвященная 70-летию Кронштадтского восстания. Ну, помимо этого была еще куча разных конференций. КАС была конфедерация. У нас была общая программа. У нас были организации в разных городах, был общий флаг черно-красный, диагональный, и был общий лозунг. Лозунг, конечно, звучит не очень анархично сейчас, но тогда он звучал круто. «Власть народом, а не партия». Конечно, странный лозунг для анархистов, который начинается с призыва к какой-то власти, но в данном случае, конечно, это аналогия с кронштадтцами, «Власть советом, а не партия». И тут смысл тот, что плохи партии вообще, и КПСС, и новые партии буржуазные. Вот. Потом... Программа КАС была такая умеренная. Вообще, надо сказать, что вот еще как-то, завершая общую характеристику этой эпохи, я уже сказал, историки, огромное внимание к истории. Что еще? Для нас ключевыми фигурами были Бакунин и Махно. То есть вот анархизм прежде всего представлялся ими. Бакунин с его критикой марксизма, с его революционностью, Махно с его повстанчеством, Шубин занимался Махно, Исаев занимался Бакуниным. Кропоткина мы намного меньше знали и любили, Прудона, там, Штирнера почти совсем не знали, Испанию знали плохо. Ну вот, что еще? Как я уже сказал, организация была довольно оппортунистическая. То есть в целом считалось, что мы будем двигаться к анархии постепенно, без каких-то потрясений, без насилия, без несанкционированных акций, каким-то образом вытеснять государство эволюционно, очень без какого-то экстремизма. Программа была в духе рыночного социализма. То есть мы были социалистами, но ни в коем случае не анархо-коммунистами. То есть, да, власть трудовым коллективом, замена министерств какими-то советами трудовых коллективов, была своя экологическая программа, долой атомную энергетику и так далее, демилитаризация и все такое. То есть, в общем, такой очень умеренный вариант социализма, безвластного, либертарного, такая достаточно оппортунистическая тактика. Но в какой-то момент в КАС вошли все-все-все анархисты, которые повылезли в Советском Союзе. Конечно, так не могло продолжаться долго, потом начались расколы, личные, идейные, об этом я еще скажу дальше. Чем занималась, ну да, еще два слова просто о поколении КАС. Все мы были в основном цивилами, почти среди нас не было каких-то субкультурщиков тогда, панков, хиппи и так далее. И вообще надо сказать, что КАС была в основном политической организацией. То есть, конечно, мы были антипартией, но фактически партией. То есть, всякие вопросы, которые сейчас так для всех важны, там, феминизм и все остальное, совершенно никто не ставил. Я был единственным долгое время человеком, который что-то говорил про феминизм. Как сейчас помню, очень смешная история, когда в 91 году на конференцию в Москву по Кронштадту к нам приехала представительница испанской анархофеминистской организации Мюхерес Либрес, и Исаев ее ко мне подвел, сказал, вот наш единственный феминист. Я был такой белой вороной, она мне подарила значок Мюхерес Либрес. Вот, ну, в общем, было очень смешно. То есть всякие вопросы быта, повседневности, субкультуры, там какое-нибудь там вегетарианство, все это совершенно не рефлексировалось. То есть нас всех объединяли политические лозунги. Мы верили, что если нас не пересадят, скоро будет какая-то революция или общество изменится. Да, для нас главными словами были императивный мандат, федерализм, свободный договор. Мы все это могли как отче наш объяснить. Вот примерно, что такое был КАС. Да, со всеми своими достоинствами и недостатками. В основном была молодежь. Ну, стоит сказать еще о... Да, органов каких-то общих у КАС почти не было. В самом конце его существования появилось два ответственных поста. Генеральный секретарь КАС, первым и последним генсеком КАС стал Влад Тупикин. Он был избран на 4-м съезде весной 90-го года. И второй международный секретарь КАС, им был избран Миша Цолма. Вот, но это уже на самом последнем этапе появились два таких, естественно, не освобожденных, но ответственных работника. Вот. Значит, что еще? Так, чем же мы, собственно говоря, занимались и из кого мы состояли? Да, наверное, еще количественные, для кого интересны цифры. Мы никогда, наверное, не узнаем, сколько людей было в КАС. Шубин называет явно завышенную цифру 1000 человек. Я думаю, что это очень сильное преувеличение. Реально в КАС, может быть, было несколько сотен. Но вот я вам могу привести цифры по городам примерные. Скажем, Москва была самая большая организация. Весной 90-го года, в момент пика, нас было 70 членов. То есть в московской КАС весной 90-го было 70 человек. Второй по величине был Харьков. Второй центр, там выходила крупная газета «Набат», там была очень сильная организация, там было 40 человек. А все остальное намного меньше, но вот где-то 15-20 человек было еще в десятке городов. Это Хабаровск, Иркутск, Томск, Саратов, Казань, Нижний, Запорожье, Питер, Калуга, Тула, наверное, нет, Калуга нет, Тула, Калинин, то есть Тверь нынешняя. Вот такие города, где были более-менее заметные группы КАС, вот, по 15-20 человек, ну и куча городов, где было там еще меньше. Могу сказать, что из многих сотен членов КАС сейчас в анарходвижении участвует всего 7 человек активно. Вот вам всего-то прошло каких-то 20 с небольшим лет, и из сотен осталось 7, да. То есть, в общем, смена поколений практически полная, абсолютная. Вот, ну вот как раз Вася Старостин, вам известный, из Омска, это один из этих семи, ну, другой это я, например. Ну вот, Влад Тупикин, уже упоминавшийся третий. Так вот, значит, какой состав групп? В основном молодежь, люди очень юные, там 20-25 лет средний возраст, были даже люди моложе 20, вот, вождям КАС было по 25 в это время, то есть вот Исаев, Шубин, они 65-го года рождения, 64-го, вот, значит, в основном студенты, учителя, историки, но были, что интересно, города чисто рабочие. То есть, вот, что интересно, был ряд городов, где указ были рабочие организации, это Калинин, Запорожье, Томск. Меня всегда поражали томские касовцы, это были такие уже тогда мужики за 40 лет, серьезные, которые создавали рабочее движение. КАС в некоторых местах участвовал в выборах на местном уровне, имел ряд депутатов. Например, в Томске у нас был свой депутат в горсовете Борис Былин. Ну, в общем, было 2 или 3 депутата по городам, конечно, на городском уровне. Вот. Были чисто... Да, мы очень гордились калининской организацией КАС. Она организовала забастовку и целый день парализовала работу железнодорожной станции Калинин. Вот. То есть были где-то чисто рабочие по составу группы. Вот. Значит, ну, в основном преобладала такая интеллигенция, студенты, даже школьники были, учителя и так далее. В основном, наверное, средний возраст между 20 и 25 где-то. Чем занимались? Прежде всего, издательской деятельностью. Вот община, да, играла главную роль. Кстати, вот, кто хочет, может посмотреть один из последних номеров общины, уже как раз тиражом 30 тысяч экземпляров, вот 45-й, конечно. Вот, значит, во-вторых, да, КАС издавал примерно 15 газет и журналов, только в Москве выходило 4. Помимо общины была «Воля», та самая «Воля», которая вот сегодня распространялась, который сейчас издает Тупикин, тогда она была изданием московской организации КАС, была газета «Здравый смысл», в Харькове выходил «Набат», главным сибирским, кстати, сибирские группы КАС объединялись особо, благодаря Подшивалову они собирались на свои конференции, и у них было свое издание «Дело труда», тоже тиражом 2 или 3 тысячи экземпляров, вот, то есть была куча изданий, помимо этого мы ксерокопировали, размножали всякую анархистскую литературу, лектории, просвещение, семинары, участие в публичных демонстрациях. КАС был очень известен, на всех крупных митингах мы как-то выступали. А вообще, вы не представляете себе, какой тогда был бум на неформалов, то есть все СМИ о нас трубили. Вот представьте себе, я вам приведу только одну цифру. Газета «Аргументы и факты» тогда была самым большим изданием в мире, она выходила тиражом 33 миллиона. И вот эта газетка тиражом 33 миллиона в марте 90-го года, она тогда в каждом своем номере на последней странице давала статью большую о какой-нибудь политической организации. И вот, допустим, газета «Аргументы и факты» тиражом 33 миллиона в марте 90-го года печатает мою большую статью о том, что такое конфедерация анархосиндикалистов. И постоянно у нас брали какие-то интервью, о нас писали газеты, то есть наш черно-красный флаг все узнавали. То есть, в общем, мы были такой вот засвеченной большой силой в общественном движении. Но в целом мы себя считали как левое крыло демократов. То есть главный враг КПСС, сломать совок, вот, а потом разберемся. Я уже сказал, вот студенческое движение, рабочее, зеленое, издание, активная связь за границей со шведскими саковцами и так далее. И, наконец, пропаганда, собственно, анархизма. И напоследок, завершая разговор о КАС и переходя к его раскладу, точнее, к ее, скажу, что, наверное, году в 90-м создается в плане работы с рабочими информ-центр по работе с рабочим движением, который получил название КАСКОР. КАСКОР – это игра словами, потому что КОСКОРы так назывались интеллигентские организации, из которых выросла польская солидарность. Мы тогда молились на польскую солидарность очень сильно. Ну вот. И в Москве создали центр по рабочему движению. Этот центр собирал информацию о новых рабочих группах, профсоюзах, инициативах, чтобы их как-то координировать. И играл очень большую роль в рабочем движении. И в этот центр ушел Исаев и огромное количество других членов КАС. Фактически в какой-то момент в московском КАС возник такой неформальный раскол. Старики, активисты в основном работали в информ-центре КАСКОР, обслуживали рабочее движение, а значительная часть молодежи, в том числе вот я, например, мы занимались так называемой беспартшколой, то есть лекторием, который собирал несколько десятков человек. И помимо дискуссий, мы тогда начали прикалываться к идеям 68-го года, открыли для себя новых левых, возникли все эти идеи там в духе... Да, мы стали устраивать оранжевые акции, хэппининги, перформансы разные. И у нас возник такой конфликт. То есть старшее поколение в основном говорит рабочее движение, все такое, а молодежь там 68-й год, вся эта романтика, театральный карнавал. Вот. И по этой линии назревало большое недовольство друг другом. Так вот, Исаев и компания долгое время активно занимались рабочим движением. Но очень быстро они разочаровались в новых рабочих инициативах, потому что оказалось, что, во-первых, они очень коррумпированы. То есть как только появляется какой-нибудь рабочий лидер, он тут же там часто ведет себя непорядочно, может хапнуть деньги и убежать и так далее. То есть новое рабочее движение оказалось очень несовершенно, с одной стороны. С другой стороны, новое рабочее движение, это дико сейчас себе представить, но это такое было странное время, было заражено очень буржуазными идеями. И вы можете себе представить, шахтеры, которые выступают с лозунгом закрыть их шахту и приватизировать ее, да? Тогда это было нормально. То есть абсолютно как бы отказ от каких-то нормальных социалистических идей. Вот. И, в общем, Исаев кинулся из огня до полымя. Он решил, что черт с ним, с новыми рабочими инициативами, надо дружить со старыми профсоюзами советскими, ВЦСПС. И ему предложили летом 91 года возглавить газету загибавшихся тогда московских профсоюзов, официальных, «Солидарность». И он возглавил ее. И мы тогда это воспринимали как победу. Мы думали, ура, анархисты захватили газету профсоюзов. Все оказалось ровно наоборот. Оказалось, что старые профсоюзы захватили некоторое количество анархистов, переварили их в себе и превратили их в профсоюзных боссов. Но это происходило постепенно, но началось уже именно тогда. Да, конечно говоря, о КАЗе надо назвать еще одно имя. Я говорю, Исаев, Шубин, Подшивалов. Но есть еще один человек, которого нельзя не вспомнить. На общем фоне нашей молодежи он выделялся. Это Петр Петрович Силуда. Человек совершенно замечательный. Я несколько номеров назад в «Автономии» писал о нем статью. Он был намного нас старше, ему было лет 50 с чем-то, и он был героем рабочего движения. В 1962 году, когда было восстание рабочих в Новочеркасске, он его, был одним из его лидеров. Он был таким совсем молодым парнем, 24-летним. И он принял участие в восстании в Новочеркасске, выступил на митинге, был арестован. Ему грозил расстрел, потом ему дали большой срок. Он сидел в зоне, потом продолжал участвовать в рабочем движении, собирал информацию о Новочеркасске, протестовал против вторжения советских войск в Афганистан и так далее. И вот когда началась перестройка, он к нам пришел, и это, конечно, было для обеих сторон огромной ценностью, потому что он под нашим влиянием стал анархосиндикалистом, хотя до этого считался истинным большевиком-ленинцем, который борется против власти КПСС за возвращение к изначальным идеалам Ленина. Но очень быстро он понял, что идеалы эти тоже не очень хорошие. Вот. А для нас это был такой культовый герой, дядька, которому 50 с лишним лет, который в Новочеркасском восстании участвовал, рабочий лидер. Он один заменял целую армию, он печатал тысячи листовок, раздавал их на проходной, занимался историей Новочеркасского восстания. И 5 мая 90 года его убили, по-видимому, КГБшники. Это отдельная очень темная история. Но, в общем, вот он, мы с ним были близко знакомы, у меня сохранилось много писем, меня называл тезка ласково. Вот. В общем, очень темная и грустная история. В общем, он был найден убитым. И документы, которые при нем были, пропали, провести вскрытие тела жене не разрешили. В общем, очень мрачная тема. Ну, в общем, если будут вопросы, то я и о нем готов рассказывать, как и обо всем. Но просто о Силуде надо было вспомнить. Человек был замечательный, действительно такой вот настоящий рабочий герой. Вот, значит, ну вот, кратко о том, чем, собственно, занималась КАЗ, и теперь о причинах ее развала. Я так подробно остановился на КАЗ, потому что из этой организации вышло все остальное анархистское движение современной России, Украины, Белоруссии. Поэтому, и с другой стороны, это было наиболее давно, поэтому об этом стоило сказать подробнее. Причины развала КАЗ. Ну, главная причина – то, что изменилось общество, перестройка закончилась, мы были нужны власти в какой-то момент. Власть изображала плюрализм мнений, разгул демократии, нас пиарила, давала наши статьи, и вообще очень много сил уходило в саморекламу. То есть в этом смысле я думаю, что сейчас ситуация намного лучше. Сейчас мы реально есть, мы чего-то реально делаем, да, локальное, низовое, да, там тот же антифашизм или Footnote Bombs, но о нас никто не знает. А в перестройку было все хуже. О нас все знали, но нас не было. То есть все уходило в раздувание щек, самопиар, какое-то такое саморекламирование. То есть реальной какой-то деятельности было намного меньше, а пиара было в 1000 раз больше. И это очень плохо влияло. Ну вот, так вот, перестройка закончилась, да, эпоха сменилась, Советский Союз рухнул, наступил капитализм, и, конечно, рухнуло общественное движение, все неформалы разбежались, не только анархисты. Из КАЗ кто-то ушел во власть, как Исаев, кто-то в науку, как Шубин. Огромную роль играли эти лидеры, и когда они исчезли, то движение вступило в кризис. Кто-то в частную жизнь, кто-то куда-то. Вообще, если я перечислил, куда подевались разные видные КАЗовцы, то вы увидите сами, чего я так стыжусь, когда говорю о том, что в истории анархизма так много постыдного. Ну, Исаев, понятно, стал профсоюзной бонзой, Силуда погиб, а вот другие, например. Один из лидеров питерских анархистов, Дима Жвания, стал сначала троцкистом, потом НБПшником, потом, правда, он вернулся к более либертарным идеям и стал создателем движения Петра Алексеева. Лидер тульских анархистов, Судаченков, стал лидером местных фашистов. Лидер тверских анархистов, кассовцев, хазов, стал лидером местного ЛДПР. Лидер днепропетровских анархистов, Дубровский, стал троцкистом. ну и так далее. То есть кого занесло в троцкисты, кого в НППшники, кого в фашики. Вот, в общем, раскидало очень сильно. Ну, многие просто, большинство просто ушло. Смена ориентиров, уход лидеров, смена эпох и плюс к этому куча расколов. То есть в КАС все сбежались, ура, у нас одна организация, одна на всех, а потом начинаются ссоры. Вы вожди, нет, вы вожди. И вот начались отколы. Самое время показать на эту схему. Первым отколом стала АДА, Ассоциация движения анархистов. Она откололась уже в 90-м году, уже в марте 90-го, на втором съезде КАС. Появилась куча групп во главе с Питером Раушем, во главе с Казанью, Саратовым и другими, которые стали говорить, во-первых, есть московские лидеры, КАС слишком жесткая организация, нужно что-то более мягкое. И во-вторых, они критиковали КАС справа. То есть они говорили, что слишком много социализма, зачем нам красная часть в черно-красном флаге, зачем слово социализм в нашей программе. То есть они тяготели многие к анархокапитализму, к либертарианству. Вот. То есть критиковали они КАС за, как им казалось, московский вождизм, за централизм. Нужно что-то более аморфное, более широкое. И вот они вышли и создали АДУ, Ассоциацию движения анархистов. То есть это фактически уже не организация, а просто сеть разных групп, которые, ну, просто себя называют анархистами, неважно, там анархокоммунист, анархокапиталист. Фактически это не организация, она существует формально до сих пор. Она раз в год собирается, принимает какие-то резолюции, и в этом ее единственная форма существования. То есть единственная форма существования АДА – это ежегодные съезды и любовь к резолюциям. В какой-то момент по инициативе Рауша они вступили в интернационал анархистов международный. Ну вот, сейчас, кстати, если вы меня спросите, АДА практически нет. Может быть, в ней человек 15 состоит в разных городах. Самая большая у них группа в Ярославле, товарищ Филин, если кто знает. Ну вот, и разные другие еще отдельные люди. Ну вот АДА, Ассоциация движения анархистов. А потом откололись левые. Наоборот, если для создателей АДА КАС была слишком левой организацией, то для группы анархистов других КАС была слишком правая. То есть появились люди, которые говорили, давайте анархокоммунизм, не нужен нам рыночный социализм, давайте мы будем более радикальными. И так возникла в конце концов организация КРАС, потом КРАС МПСТ, а сейчас они упаковались на две части, как вы знаете, вот Дамье и другие, которые вскоре вошли в анархосиндикалистский интернационал МАТ. Вот, они все себя считали такими крайними анархокоммунистами, ругали КАС за оппортунизм. Вот. Потом возникли две региональные организации на Украине и Беларуси, это РКАС и ФАБ. Вот, то есть РКАС – это Революционная конфедерация анархосиндикалистов имени Махно, это КАСовцы на Украине, Шевченко, Дубовик и другие, в основном Восточная Украина, Днепропетровск, Донецк. Вот, они создали Революционную конфедерацию анархосиндикалистов, это украинская крупнейшая анархистская организация по сей день. Ну, про каждую из этих организаций я готов рассказывать, что знаю, если вы меня спросите, сейчас пока не буду. ИФАП – это Федерация анархистов Беларуси. В КАС состояла первая анархистская группа в Гомеле, потом возникли в Минске, в других городах, и возникла Федерация анархистов Беларуси. Наконец, СКТ. Ну, про СКТ, я думаю, вы знаете больше, чем про других. Сибирская конфедерация труда – это КАСовцы в Сибири, Томск, Омск, тот же там Старостин и другие. Они создали синдикалистские профсоюзы. Вот. И, наконец, Хранители Радуги, тоже Помечев и компания. Вот. Ну вот, те отколы, которые образовались от КАС. Ну вот, теперь мы переходим ко второму этапу, к 90-м годам. Значит, я надеюсь, что быстрее о них расскажу. Вот, ну я о том, что было 2000-е, совсем уже кратко, буквально в двух словах. Ну, о 90-х годах я буквально основными штрихами. Следующий этап, 90-е годы, это этап глубокого упадка анархистского движения. Ну, это, смотрите, рухнул Советский Союз, рухнули ориентиры, ушли старые вожди. Непонятно, с чем бороться. Большинство людей разбежалось. Начинается дикая приватизация, либерализация, Гайдар, Чубайс, как выжить в этой ситуации. В общем, как-то надо реагировать, что делать. И движение количественно резко уменьшается. И я сразу вам опишу тип анархиста 90-х. В целом. Да, осталось несколько бронтозавров вроде меня, которые как бы остались из первого периода, но не они делали погоду, хотя были активны весьма, там, тот же Цома, Тупикин, там, я, Коля Муравин, еще какие-то люди, Рауш. Но вот вам, я уже описал вам тип анархиста КАСовского, историк, студент, состоит в организации, политик. А вот вам тип анархиста 90-х годов. Во-первых, он принципиально против любых организаций. То есть это время, когда организация считается чем-то, каким-то злом. Организация – это плохо. Во-вторых, он принципиально антиполитичен. Он считает своим долгом не читать книжек, не изучать историю, не заниматься политикой, все это грязь. В-третьих, почти всегда он субкультурщик. 90-е годы – это время максимального подъема в анарходвижении субкультур. Иногда это хиппи, чаще это панк. И вот как в первом поколении КАС огромную роль играли история, слова про императивные мандаты делегирования, так для второго этапа такую же роль играла субкультура панковская, какие-нибудь ходить на концерты, слушать какую-то музыку, одеваться соответственно. То есть это субкультурное в целом движение, движение аполитичное, антиинтеллектуальное, принципиально отрицающее любые организационные формы. И в то же время достоинство. В это время анархисты начинают мало заниматься политикой, они никак на нее не могут повлиять, но они много занимаются всякими вопросами быта, всякими вопросами повседневности, семья, сексуальность, экология. То есть вот начинаются все эти проблемы и темы. Вегетарианство, феминизм, создание коммун, поездки автостопом и так далее. То есть анархизм из какой-то политической силы, какой он был во времена КАС, становится именно какой-то такой субкультурной тусовкой, тесно завязанной на панк, очень малочисленный, очень аморфный, но при этом поднимающий все вот эти вот вопросы. Еще что происходит в 90-е годы? Движение резко смещается влево и радикализируется. В двух смыслах. Во-первых, как я уже говорил, КАС была очень оппортунистична. То есть реформизм, законопослушность, никакого экстремизма, ничего не санкционированного. А 90-е годы для анархистов становятся нормально. Устраивать несанкционированные акции, там, драться с милицией, там, еще что-то такое. То есть представление о том, что радикально, резко изменяется. И тут очень сильно повлияла история Родионова Кузнецова. Стоит в двух словах вам ее сказать. Были два таких панка, Родионов и Кузнецов. У них были панковские прозвища, но я не решаюсь вам их произвести. Жопа и параж. Вот. Специально по просьбе Тани. Вот. Родионов и Кузнецов. Вот. Так вот, два панка, они состояли в одной московской анархической тусовке, так называемые червяковцы, ну, неважно. Вот. Короче говоря, был какой-то митинг в марте 91 года. Они шли по подземному переходу, после митинга на них напали люди в штатском, которые оказались потом ОМОНовцами. И эти двое панков вынули, у одного был нож, у другого бритва, и они слегка порезали нападавших. Ну, никого не убили, даже не покалечили, но так слегка. Вот. Но потом оказалось, что нападавшие были ОМОНовцами, а государство не любит, когда с ним так обращаются. И против ребят завели уголовное дело. И, конечно, все анархисты очень разозлились. Причем это было очень символично. Начали их судить еще при Советском Союзе, то есть весной 91 года. А кончили судить уже, когда СССР распался, режим поменялся, пришел Ельцин окончательно. И им дали 3 года. И это вызвало дикую волну протестов. Ну, я не помню. Ну, за какое-то вооруженное сопротивление, я не знаю. Подробности не помню, не буду врать. Что 3 года дали, точно помню. Вот. И все тогда еще совсем небольшое, точнее, уже небольшое анархическое движение, оно дико за их защиту встало. Съехалось в Москву десятки анархистов. Мы там блокировали генпрокуратуру, там объявляли голодовки, устраивали митинги, чего только там не было. И как только им дали 3 года, один из анархистов, который был на суде, кинул судью даже бутылкой. Правда, не с коктейлем Молотова, а просто бутылкой. Вот. После чего толпа анархистов пошла и перекрыла Тверскую улицу напротив Моссовета. Был ужасный скандал, на час движение парализовало. То есть это была такая очень крутая акция, об этом все говорили. Вот. И, в общем, эта кампания привела к успеху. То есть после такого очень сильного общественного напора власть уменьшила срок года или полутора, сколько они уже отсидели, и их выпустили. Вот. Но я хочу сказать, что эта кампания, она очень нас радикализировала. То есть именно тогда мы тогда окончательно озлобились против новой власти, поняли, что она ничуть не лучше старой. Вот, и начались все эти вещи там, с перекрытиями, с блокадами. Вот. Да. Я уже сказал, что анархистское движение 90-х годов смещается влево в идейном смысле. Теперь становится обычным анархокоммунизмом. Для КАС был характерен рыночный социализм, такой очень умеренный, в духе там, Прудон-Бакунин, больше Прудон, чем Бакунин. А для 90-х годов становится анархокоммунизм, там, а-ля Кропоткин, был очень до этого мало распространен у нас. А теперь, значит, да, поскольку пришел дикий капитализм, все увидели, что это такое, большинство анархистов становятся коммунистами. То есть и в смысле тактики все радикальнее, и в смысле взглядов. Да, я забыл сказать еще об одном очень кратком событии. Собственно, как реагировали анархисты на события путча 91 года. Буквально в двух словах тоже. Ну, обо всем этом я могу подробно говорить, но буквально два слова. Да, когда 19 августа начался переворот, как известно, появился КЧП во главе с силовиками, с деятелями партии и правительства. Горбачев был блокирован у себя на даче на Форосе, а Ельцин призвал к сопротивлению. Какой-то народ стал собираться около Белого дома. И анархисты тоже туда пришли. Некоторые из них воспринимали все всерьез. Я, например, уже тогда четко понимал, что это все фарс, потому что я историк, я знаю, что такое настоящие перевороты. Я знал, что в этой хунте Крючков, начальник КГБ, который устраивал когда-то переворот в Польше в 81 году, я знал, что перевороты так не делаются. Когда переворот, нужно арестовывать тысячи оппозиционеров, всех депортировать, отключать телефоны. А тут, ну, ввели какие-то танки на улице Москвы, но при этом по телевизору показывают, как Ельцин призывает к свержению этого же режима. В общем, это какой-то шуточный переворот. И вообще мне было тошно около этого Белого дома. А другие люди, как Подшивалов, воспринимали все это очень романтично. И анархисты построили две баррикады. Одна была анархо-хипповская, тогда было очень сильное движение хиппи-анархистов, вот несколько десятков было активных в Москве. И вторая была касовская. Во главе касовской баррикады мы выбрали нашим командиром Подшивалова, как самого старшего, самого опытного. Вот, там, и там было еще много других членов КАС, мы там четверо суток просидели, киллского оружия почти никакого у нас не было, только коктейль Молотова, там эти пруты, камни и противогазы, и все. Как потом оказалось, противогазы еще и не работали. Ну вот. Ну, неважно. Мы тогда еще выпустили листовки и расклеивали их. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Инаев на самоуправление народа. Я клеил эти листовки и был избит ельцинистами разъяренными. Ну вот. Ну, и чем закончился весь этот радостный фарс? Сейчас я опять такая история жизни, чтобы вы немножко перевели дух и повеселились. Вот 22 августа, да, кровавый режим пал, Горбачев вернулся в Москву, Ельцин на коне. Что делают самые радикальные демократы, члены Демсоюза? Они идут к тюрьме КГБ в Лефортово, где томится их вождь Новодворская, который сидит уже полгода за обвинение Горбачева в том, что он фашист, и призывы к его убийству. А КГБшники, чтобы их не разнесли, тут же выпускают ее, и Новодворская выходит из тюрьмы к своим поклонникам. Что делают обычные демократы? Они устремляются на площадь Лубянку, где начинают тут же валить статую Дзержинского. А что делают анархисты? Анархисты в это время, предыдущий год, собирались на свои собрания в Музее истории комсомола, и там сторожем работал Макс Кучинский. И происходит такой фарс. Значит, Макс Кучинский, как сторож, приходит, открывает своим ключом музей, собирается несколько десятков хиппи-анархистов, он собирает пресс-конференцию, ее показывают по телевизору, анархисты сквотируют помещение, все, значит, объявляется вольная коммуна. На следующее утро приходят менты, стучат, тук-тук, хиппи открывают, их берут за хвера и выкидывают оттуда. На этом наша революция закончилась. Вот недолго музыка играла, вот так запомнился для анархистов август 91 года. Вот, значит, ну и два слова тогда уж раз я сказал про август 91-го, про 93-й год. То, что в 91-м было как фарс, и там погибло три человека, в 93-м погибли уже многие сотни, и это была страшная катастрофа. Как к тому времени анархистское движение совсем скукожилось до каких-то ничтожных чисел, неуловимо приближающихся к нулю. Значит, но тем не менее, что же мы делали в сентябре-октябре 93-го года? Значит, 21 сентября 93-го года Ельцин издает указ номер 1400 по этапной конституционной реформе, в которой, значит, совершает государственный переворот, разгоняет существующий Верховный Совет, объявляет референдум о новой конституции и так далее. Верховный Совет, в свою очередь, совершает переворот, разгоняет Ельцина, избирает своего президента Рудского, отказывается расходиться. Начинается два центра власти, противостояние. Надо сказать, что под этим стояло. Вот, чтобы опять вы поняли, потому что это время давнее, уже многие даже не понимают, что это было. Просто борьба Рудского, Хасбулатова и Ельцина? Нет. Дело в том, что как раз в это время прошли реформы Гайдара, и тысячи людей чувствовали себя обманутыми, кинутыми, ограбленными, и возникло такое явление, как массовая уличная оппозиция. То есть 92-93 год на улице Москвы и других городов выходят десятки тысяч самых разных оппозиционеров, там большевики, фашисты, демократы, люди просто обездоленные, все очень разъярены. И такой первой репетицией этого было 1 мая 93 года, когда толпа оппозиционеров дралась с ОМОНом, одного ОМОНовца даже убила. То есть очень была боевитая такая уличная оппозиция во много тысяч человек. И события 93 года – это фактически реакция на этот кризис социальный. Это не просто борьба двух ветвей, кто кого перетянет, вчерашние победители да, Рудской, Хасбулатов, с одной стороны Ельцин, с другой Верховный Совет, президент. Нет, это борьба вокруг итогов приватизации. И на самом деле это роковое событие, потому что подчикали самую радикальную оппозицию, и после этого пошла Чечня, и Путин пришел, и все остальное. То есть это был такой переломный момент, когда вольница закончилась, и началось господство ужаса и страха. Так вот, но когда все началось, нас, анархистов, было в Москве, там, дай бог, 10 человек всего в то время, и мы смотрели на все это со стороны и понимали, что нам тут делать нечего, и те козлы, и эти козлы, вот, что тут делать, Ельцин не нравится, и Рудской не нравится. Но постепенно события обострялись, то есть постепенно здание Белого дома Верховного Совета было окружено ОМОНом, проволокой, они там сидят, в их защиту выходят митинги, эти митинги разгоняются, народ звереет, и постепенно к концу сентября, началу октября стало понятно, что побеждает не Ельцин, а Верховный Совет. То есть Ельцин проигрывает однозначно, потому что моральная победа на стороне его противников. За них высказались регионы, многие регионы сказали, что мы не поддерживаем этот переворот, давайте миритесь. Церковь сказала, давайте миритесь, профсоюзы сказали, что мы не за Ельцина. То есть какие-то основные общественные силы стали говорить, что Ельцин сделал неправильно, что ему надо сдаться. И тогда Ельцин пошел на эту провокацию, да, известную, то есть он сделал вид, что произошел путч, дал возможность денечек погулять оппозиции по Москве, вот, пойти в Останкино, а потом спокойно под этим предлогом ввел танки, расстрелял Белый дом и всех почикал. Вот. Но мы еще не знали, что так все закончится, но чувствовалось какое-то озверение общее. И тогда социалисты, анархисты решили сделать сандружину. Вот. Кстати, кому это все интересно, могу сказать, что об этом есть роман, но это просто документальная книга в форме романа, написанная Володей Полтаненко. Вот. Там он использует просто воспоминания участников, в том числе и мои. У него есть роман, он его издал самоздатским способом, я думаю, что это можно найти, под названием «В ночь с 21 на 5». Вот. Ну, это такая ходила шутка. Что ты делал в ночь с 21 сентября на 5 октября? Вот этот период противостояния. Так вот, возникла сандружина. Мы ее назвали именем Максимилиана Волошина, потому что это поэт, который, как известно, симпатизировал анархизму, и потому что он, когда был во время гражданской войны, прятал белых от красных, красных от белых. И вот как бы мы сказали, что мы вообще не пацифисты, но в данном конфликте нам все не нравится, мы будем помогать тем, кто пострадал, простым людям. Вот. И вот наша сандружина. Ну, два слова буквально о ней. Она возникла 2 октября, когда начались все эти горячие события. Утром 2 октября митинг оппозиции был разогнан ОМОНовцами, ОМОНовцы убили одного из оппозиционеров. А оппозиция, надо сказать, была очень пестрая. Там были демократы, которые защищали демократию от диктатора Ельцина. Там были коммунисты, которые защищали власть советов от проклятого буржуазного Ельцина. Там были фашисты, которые защищали великую Россию от жида Ельцина. Вот, и все они были вместе, значит, баркашовцы, анпиловцы, там такая сборная солянка. Ну вот. И вот я выхожу из метро «Смоленская» и вижу такое потрясающее зрелище. Да, кусок Садового кольца, с двух сторон стоят как легионеры-ОМОНовцы, а посередине пять огромных баррикад и куча оппозиционеров, которые так деловито, ожесточенно строят баррикады, таскают какие-то бревна. И тут я понимаю, вот скажу вам одну вещь, да, попомните мой опыт, вот к вопросу о рациональности, да, у меня сносит крышу, ну, то есть сработал рефлекс, да, вот, когда анархист видит баррикаду, он не может на нее не влезть, вот, я забыл о том, что я анархист, что, все, я как-то вдруг смотрю через минуту, я уже так засучиваю рукава, тащу с какими-то там большевиками какое-то бревно, почему-то у меня в карманах уже какие-то камни, вот, и так далее, и так бы я, наверное, погиб, защищая Рудского с Хасбулатовым, героически, но тут появляются мои товарищи, они меня трясут, говорят, Петя, это не наши баррикады, вот, разоружают меня, одевают мне белую повязку с красным крестом, приводят меня в чувство, вот, вообще очень трудно было сохранить нейтралитет, потому что и этих ненавидишь, и этих, но с той стороны ОМОН, с той стороны танки, с этой стороны типа люди, баррикады, вот, ну, в общем, еще один прикол, позднее, когда мы участвовали во всех этих событиях, с нами был один замечательный человек, анархист, у которого были очень большие претензии к ОМОНовцам, они ему до этого делали два сотрясения мозга, и он был в сандружине, работал, помогал всем, но когда народ пошел на штурм мэрии, он вдруг куда-то исчез. Смотрю, его нет. Потом через час он появляется, деловито, снова надевает белую повязку с красным крестом, но почему-то у него в руке две милицейские фуражки. Уж не знаю, что он сделал с их обладателем, наверное, скальпы снял при штурме мэрии. Но очень трудно было сохранять нейтралитет анархистам полный вот в этой ситуации. Не знаю, в общем, думаю, что не поздоровался с тем ментам, которые попались на его пути. Ну вот, ну в общем, я говорю, что вот всякое бывает. Ну вот, короче говоря, мы сформировали сандружину, и она оказалась единственной медицинской частью, которая оказалась в этих событиях. Мы, конечно, не думали, что дело дойдет до танков, пушек, там, автоматов. Никто из нас Тогда мы, кстати, познакомились со Стасом Маркеловым, он был совсем мальчишкой, всего 19 лет, студент, юрист, третьекурсник. Ну вот, и мы работали в Останкино под огнем, но я лично в Останкино не оказался, но я был около Белого дома. В общем, Сандра Ужина наша там вытаскивала людей. Мы помогали и демонстрантам, которых избили менты. Я помню, вот 3 октября, да, еще буквально 2-3 картинки, извините, просто, чтобы, ну, может быть, картинки даже лучше, чем какие-то схемы. Атмосфера напитана ожесточением, ненавистью и антисемитизмом. Я под мышкой, у меня флажок, белый флажок с красным крестом, поднимаюсь на метро, ко мне подходит такой приличный, культурный, интеллигентный мужчина, говорит: молодец, свои права надо защищать. Я говорю: да мы не защищаем, мы так, помогать раненым. Он говорит: ну, методы могут быть разные, но цель у нас одна, жидов извести. Вот, и это было очень характерно. То есть трагедия, кровь, фарс, смех, все это как-то в перемешку, ужасно. Так вот, значит, и вот мы видим там огромный митинг оппозиции, несколько десятков тысяч человек, который вдруг начинает идти на мост крымский, и он прорывает ментов. Это, конечно, было такое зрелище, тут многие люди, да, я думаю, себе представьте себе, октябрь, осень, ясно, мы смотрим издалека, огромный мост, огромная толпа людей, и с боков 2 маленьких лесенки. И по этим лесенкам кубарем катится груда железяк милиции, вот, такое по сравнению государства, а с моста, как осенние листья, красиво падают щиты ОМОНа, вот, ну, зрелище бесподобное совершенно, вот, конечно, я говорю, я все понимал, я понимал, что и эти тоже козлы, и те козлы, но эстетически это было прекрасно просто, вот, наблюдать, вот. Кстати, за эти несколько часов в Москве не было практически милиции, многие мои товарищи смогли найти какое-нибудь оружие себе подобрать, там всюду валяли щиты, дубинки и так далее, и так далее, вот. Ну вот, мы побежали за колонной, бежим, смотрим, тут женщина с разбитой головой, мы ее перевязываем, тут еще кто-то, тут мы видим, народ пытается линчевать мента, мы мента спасли, вот, не знаю, справедливо или нет, но не дали его растерзать толпе, вот, ну вот, в общем, какие-то такие вот вещи, наблюдения, ну вот, ну потом, известно, что было, были пули около мэрии, был расстрел в Останкино, были танки, ну вот, что делали анархисты в этих событиях, ну, Сандра Ужина стала не только из анархистов, там из анархистов было, наверное, человек 7-8, включая меня. Вот. Остальные были там социалисты, ДСовцы, в общем, все те, кому не нравились обе стороны конфликта. Но вот это единственное, что мы нашли тогда для себя возможным делать. Ладно, пошли дальше. Возвращаемся к 90-м годам. Итак, я уже сказал, субкультурщики, аполитичные, не любящие читать книжки, ненавидящие состоять в организациях, рефлексирующие темы быта, более левые, более радикальные. Количественное анархистское движение совершенно ничтожно. Оно снова сжимается до каких-то жалких кружков на квартирах, маленьких журнальчиков. Скажем, вот мы в Москве, у нас тогда возник такой кружок замечательный, который назывался «Муравинские четверги», поскольку происходило на квартире у такого чудесного анархиста Коли Муравина, который трагически утонул в 96-м году, был прекрасным писателем, душой, человеком. И у него на квартире сначала по четвергам, а потом не у него на квартире, не по четвергам, с 91 по 98 год проходили постоянно собрания. Там собиралось несколько десятков человек, мы делали доклады, общались. А параллельно с этим издавался всякий мелкий самиздат. С 96 года мы стали издавать толстый теоретический анархический журнал «Наперекор». Он выходил с 96 по 2002 год. А вот, вышло 12 номеров, такой толстый журнальчик. Вот, последние номера вообще там толщиной уже больше 100 страниц. Ну вот, параллельно с этим анархисты активно начали окучивать Примухина. Примухина – это родина Бакунина. И там с 95 года устраиваются примухинские артели вольные. Съезжается несколько десятков анархистов, которые работают несколько часов в день, восстанавливают усадьбу, там, расчищают парк, очищают пруды, самоуправление, естественно, бесплатный труд. Вот, мы это самое общаемся, каждый день устраиваем лекции, выпускаем рукописную газету «Примухинская гармония». В общем, такая благодать, такой анархический рай на месяц-полтора, такой санаторий для анархистов, место, где можно встретиться, пообщаться. Вот, если Примухинская артель – это санаторий, то экологический лагерь протеста – это такой фронт, где ужасно, где все время ты ждешь, что тебя кто-то побьет, где не спишь, не ешь, не моешься, но зато ощущение такого борьбы, братства и так далее. Ну вот. В общем, с одной стороны, такие вот жалкие кружки по несколько человек. На митинги, на пикеты, если анархисты собирали в Москве 15 человек, это было очень круто. Какая-нибудь первомайская демонстрация, колонна в 15 человек, это был предел наших ресурсов. В какой-то момент я в ужасе вдруг понял в 96-м году, оглянулся вокруг себя, что анархистов в Москве 15 человек, из них 2/3 иностранцы. Не то, что я какой-то там националист, но Московские анархисты. Американка Лора, француженка Амандин, австралиец Себастьян, немец Маркус и еще 2-3 аборигена. Вот. То есть большая часть московской анархистской тусовки оказалась в какой-то момент вот неожиданно иностранной по составу. Вот. То есть настолько, в общем, все было печально, и настолько наше движение было малочисленно. Ну вот. Но было одно явление 90-х годов, которое на этом общем безрадостном фоне резко выделялось. Это хранители радуги. Вот. О них надо сказать хотя бы несколько слов. Для тех, кто не хотел только сидеть по квартирам, выходить раз в год на пикет с 10 человек и ездить в Прямухинскую вольную артель, для них было дело. Вот, были экологические лагеря протеста. То есть вот таким прорывом 90-х годов явилась анархическая радикальная экология. То есть хранители радуги изобрели такую штуку, как эколагерь, куда съезжается куча народу. Эколагерь играл кучу сразу функций, через него проходила масса народа, приезжали юноши, девушки, жили несколько месяцев в каком-то месте, где была экологическая проблема, сотрудничали с местным населением, устраивали всякие акции прямого действия, перекрывали дороги, влезали на трубы, решали проблемы. То есть тут все сразу. И дело конкретное, и экология, и опыт борьбы с ментами, и сопротивление, и попутно распространялись анархические идеи. То есть хранители радуги в целом, я оцениваю их роль в это время положительно, хотя очень много у них было плохого, очень много ужасного, почему они так быстро издулись в конце концов. Но, в общем, это была вот какая-то свежая струя, новая форма. В основном хранители радуги работали сезонно, то есть летом 2 месяца борьбы и 10 месяцев спячки. Это было движение, не организация, вот Оля нам все объяснила про это. То есть членом хранителей радуги мог считать себя любой, кто один раз принял участие в их акции. Я, правда, участвовал в 60 с чем-то акциях хранителей, но я себя членом хранителей никогда не считал. У них не было никаких механизмов принятия решений, никаких структур, но при этом реально были вожди. Все знали, что вот есть несколько человек, которые занимаются добычей грантов, подготовкой лагерей, имеют опыт, имеют коммуникацию. И есть огромное количество людей, которые ничего не умеют, не знают, ни с кем не знакомы. В основном это банки были. И поэтому хранительское движение было очень странным. Несколько вождей, 3-4 человека, несколько десятков активистов и многие десятки, если не несколько сотен, такой массовки, то есть люди приезжают, год-два, потом другие, то есть через хранители радуги в движение очень много народу пришло, но почти все и ушли. Потому что, сами понимаете, приезжаешь в лагерь, ура, смысл жизни, боремся с капитализмом за природу, а потом быт, обычный город, непонятно, что делать, и люди уходили из движения. Очень немногие люди, как Оля Мирясова, например, остались. Вот Оля пришла через хранителей, как раз в анархисты, в 92-93 годах. Но большинство людей надолго не задерживалось. И у хранителей радуги была куча недостатков. Наряду с радикализмом, с практичностью, с приходом массы людей, с опытом совместных действий. Я уже сказал, вождизм. При отсутствии какой-то структуры реально все решают вожди. Такая сезонная работа. Помимо лагерей протеста, хранители радуги, правда, выпускали. Фомичев, их главный лидер, делал журнал «Третий путь» в Нижнем Новгороде, выходила газетка «Время от времени хранителей радуги», кое-что они из книжек издавали. Ну, в общем, вели какую-то издательскую работу, еще что-то пытались сделать. Но, в общем, в основном это работа на низких людях и на летние месяцы. Потом достаточно такой, само то, что большинство хранителей были субкультурщики, создавало у них такую элитарность. Народ как бы быдло какое-то, мы за него все сделаем. То есть функция населения – нас кормить, за нас болеть. А наша функция – влезть на трубу, перекрыть дорогу. Это, конечно, все героически, но такая долгая работа, рутинная с населением, народническая, ходить, кого-то организовывать, этим хранители не занимались. То есть, ну, в общем, было много недостатков разных. И такой вот элитаризм субкультурный, и такой вождизм, и многое другое. Опять же, зависимость от грантов. Хоть немного, но гранты получали, и на них, и, конечно, а где гранты, там и ссоры, там и выяснение, кто украл, кто виноват. В общем, все это хранители радуги очень быстро привело к гибели, и к началу 2000-х годов стоило нескольким вождям Фомичеву, Кучинскому уйти, и все это движение схлопнулось. Бренд остался, имя осталось, сотни участников в прошлом осталось, а движения нет. Вот. Но в 90-е годы это была такая свежая струя, самое интересное, что тогда было. И самое последнее, что я скажу о 90-х годах, завершая как бы, о 2000-х уже совсем чуть-чуть, это появление так называемого в кавычках анархистского терроризма. Да, вот мы говорили о насилии, но вот два слова о том, как это было у нас в России. Да, дело в том, что в это время чеченские войны, первая, потом вторая, естественно, что анархисты очень резко против, Но силы наши маленькие, мы ходили по ночам, писали граффити на военкоматах, устраивали пикеты, нас там разгоняли, винтили. Ну сколько нас сил? Совсем мало. И тут возникает чувство безысходности. Вот смотрите, Первая Чеченская война, тогда СМИ все показывали. Они рассказывали о том, что творят там российские войска, как они уничтожили сотни жителей деревни Самашки, о том, что такое концлагеря, что такое чернокозовский фильтрационный лагерь. И ты понимаешь, что вот власти твоего государства, твоего имени, твоими, там, как бы ссылаясь на тебя, просто убивают сотни людей, бомбят мирные города, творят страшные злодейства, а ты ничего не можешь сделать. Да, ты можешь выйти с плакатом, сесть на сутки, но какой от этого прок? И все понимают, и все молчат, кроме нескольких десятков, может быть, сотен человек. И ты понимаешь, что реакция на это будет терроризм, приедет Басаев, тебя взорвет, и что надо что-то делать более радикальное. И вот это толкнуло ряд людей к такому терроризму. И на волне ненависти к капитализму многие анархисты слишком были склонны заигрывать с большевиками, говорили, что так же, как мы во времена перестройки говорили, главный враг КПСС, главное свалить компартию, а потом разберемся, кто за что. Также тогда, в 90-е годы, говорили, главный враг Ельцин, капитализм, а потом разберемся, кто тут из нас большевик, кто анархист. И вот эти две тенденции, дружить с большевиками очень у многих, и желание к каким-то очень радикальным действиям привело к созданию вот этих анархических террористических групп. А было несколько процессов. Ну, первое дело не связано с анархистами, это РВС, Реввоенсовет, я о нем не буду говорить. Несколько молодых комсомольцев взрывали памятники в Москве, плиту памяти Николая II и так далее, их посадили. А вот потом было два дела, связанных с анархистами. Первое, да, но прежде чем я о них скажу, та группа людей, которая села по этим делам, она... Это было несколько человек, в сущности всего человек там 6-7. Они делали журнал, чудовищный журнал с чудовищным названием, под названием «Трава и воля». Я издевался в журнале наперекор. Когда-то была «Народная воля», «Земля и воля», «Хлеб и воля», теперь приехали «Трава и воля». В этом журнале они выдвигали такие чудесные идеи. То есть эти люди были, несомненно, смелые, отважные, но абсолютно безмозглые и, на мой взгляд, принесли огромный вред движению. Какие идеи были в «Траве и воле»? Первое. Терроризм — это круто. Чем больше убьешь, тем лучше. Мочи всех направо и налево. В общем, такая поэтизация насилия. Второе. Надо дружить всем, значит, анархистам нужно дружить с большевиками. И тут полный коктейль. Че Гевара, РАФ и все остальное. Третье. Да здравствует такое подпольное партизанское революционное террористическое движение, но ему нужна экономическая база. Какая? Надо создать наркомафию, надо торговать наркотиками, их же активно потреблять. Этим мы боремся с государством. Вот такой чудесный коктейль. Терроризм, большевизм и добавок еще и наркотики. Да? Вот. Но вы сами понимаете, не от большого все это ума. Эти люди и сели по этим двум делам. Значит, первое дело краснодарское. В 98-м году летом, нет, не летом, в 98-м, позже, по-моему, где-то осенью, наверное, 98-го года, в Краснодаре были арестованы несколько анархистов, один чешский и остальные русские, Мария Рандина, Лариса Романова-Щипцова и один местный анархист, который всех издал по прозвищу Крокодил, Непшикуев, и при них обнаружили какое-то такое маломощное взрывное устройство, и этот Крокодил Непшикуев сразу сказал, что их цель была убить, взорвать губернатора Кондратенко. Вот, началось дело. Адвокатом, естественно, у них был Стас Маркелов, как всегда. Вот. Надо сказать, что Непшикуеву потом больше всех и досталось. Ему дали больше всех срок, а потом в зоне его, если не ошибаюсь, там то ли убили, то ли опустили. Ну, в общем, как-то плохо ему пришлось. Вот. Ну, в общем, посадили-то нескольких человек и достаточно мягко, потому что у там Чеха отпустили, одну девочку вскоре отпустили, Марию Рандину, а Ларису Романову, у нее были дети, и она, по-моему, была беременна. Ее тоже через некоторое время отпустили. Но при этом трясли все движение, то есть посадили нескольких человек, а трясли десятки. В Москве, например, к Владу Тупикину, еще вам одна смешная история, да, есть такой самый старый анархист Москвы, Влад Тупикин, который сумел превратить свою квартиру в нечто чудовищное. У него дома архив, разросся до квартиры, а квартира до архива, и у него комната представляет из себя примерно 70 сантиметров равномерно покрытого бумагой пола. И к нему пришли 8 чекистов. 8 чекистов, 8 часов пытались что-то бедное найти в этом. Ничего не нашли, плюнули, унесли компьютер, забрали Влада на допрос. Вот о пользе бардака, да? То есть анархия, конечно, не хаос, но иногда хаос бывает полезен в борьбе с ФСБшниками. То есть вот 8 человек на 8 часов не смогли найти, чего хотели в этом. То есть жить там невозможно, найти там тоже ничего невозможно. Но вот, в общем, можно только посочувствовать товарищам с Лубянки. Вот, трясли кучу народа под это дело. Мы создали группу противодействия политическим репрессиям, издавали газету «Антирепрессант», устраивали кучу акций. Одна из самых смешных акций была на Лубянке. Мы провели оранжевую акцию под лозунгом «Помоги КГБ, помоги ФСБ, постриги себя сам». И три девочки налысо побрились, а куча народа писала доносы на себя и подавала их в ФСБ, вот, где писала о себе всякие признания. Ну вот, это было первое дело, краснодарское дело. За ним последовало второе дело НРА, новая революционная альтернатива. Где-то, сейчас я уж точно не припомню, году в 96-м появилась такая подпольная группа, как потом оказалось, полуанархистская, полубольшевистская по составу, которая делала очень слабые, очень символические, очень маломощные террористические акты против разных объектов. И смысл был не в самом теракте, а в письме. Тогда еще не было интернета, и люди рассылали по почте вот, письма. То есть, скажем, взрывается там 100 граммов тротиловой валенте какого-нибудь военкомата, в результате у него обрушивается подоконник, после чего там во все возможные издания приходят письма от имени группы НРА, мы протестуем против там, войны в Чечне, против призывного рабства, там, долой государство, свобода политзаключенным. И таких взрывов было несколько. В основном военкоматы, один раз они взрывали ФНПР, профсоюзы, там, один раз НППшников. Вот. Но все время это не было связано с какими-то жертвами. Вот. То есть в основном это были какие-то совершенно символические акции. Самая известная их акция – это против ФСБшников. Они взорвали тоже очень слабое устройство на Лубянке, около приемной ФСБ. Но за это их очень жестко преследовали, провели дело. И по этому делу арестовали, если не ошибаюсь, человек 5-6. Причем почти исключительно состав этой группы оказался из девушек. Вот, такой чисто феминистский. То есть там, по-моему, чуть ли не один только был юноша. Из этих девушек две были комсомолки, Надежда Ракс и Таня Нехорошева, а все остальные были анархистки. То есть из анархисток были как раз та же самая Лариса Романова-Щипцова, которая уже проходила по краснодарскому делу. А что, Таня?
Не, мы просто про песню хотели, Я вам сейчас не хочу.
Хорошо. Вот, то есть там были две комсомолки и две анархистки. Из анархисток вот Лариса Романова-Щипцова, уже упоминавшиеся по краснодарскому делу, и Янка. Янка – это Ольга Невская, хранительница радуги. Вот. Они получили там где-то лет по 7 в среднем. Ну, вот сейчас только вышли, соответственно. То есть вот было такое дело. То есть, сами понимаете, масштаб. Многие, наверное, существует какой-то миф об НРА, героической организации, могучей террористической. На самом деле, вот я вам описал, как оно все было. То есть масштабы довольно скромные, да, теракты символические, люди получили очень по полной программе. Ну вот, и это было просто выражение такого какого-то крайнего протеста, невозможности молчать для них. Вот. Ну и теперь мы переходим в 2000-е годы. О них я скажу буквально 2-3 слова, потому что все уже безумно устали. И если есть какие-то силы, лучше вы их потратите на вопросы. 2000-е годы – это совершенно новый этап развития анарходвижения. Из того ужасного упадка, который оно переживало 10 лет, оно начало выползать. Причем, что удивительно, в 2000-е годы гайки закручиваются. Путинский режим, преследования, гонения, зачистка СМИ. И на этом фоне подъем движения. Это очень странно, да? То есть перестройку там все поднималось, Надежды, Горбачев, социальный подъем. А тут все наоборот. Реакция, политическая реакция, социальная, а анархистское движение количественно и качественно растет. Оно неизвестно в обществе, но оно реально существует. Я не буду сейчас перечислять все то, что я говорил вчера, и что вы сами знаете про профсоюзы, антифашизм, экологию, там, АЧК, Худнакбомс, Ноободерс и все остальное. Что я могу еще сказать? Да, ну в это время возникает такая самая крупная анархистская организация, это «Автономное действие», но я о ней тоже особо говорить не буду. Просто она также презентирует эту эпоху как КАС первую и вот эти организации вторую. Хотя большая часть этих организаций продолжает существовать. Что еще происходит? Ну, на передний план в деятельности во многом выходит, как в 90-е годы такую роль играл экологизм, так в 2000-е годы антифашизм. Да, вот это то, о чем мы всеми говорим. То есть антифашистская деятельность в силу печальных причин становится одной из главных, для кого-то даже самой главной, как в 90-е годы была экология. Появляются первые жертвы анархического движения, да, вот эти самые люди, которые погибают уже вполне всерьез. Потом совершенно меняется, на мой взгляд, социокультурный портрет движения. Если 90-е годы такие цивилы-политики, 2000-е годы субкультурщики-панки, то сейчас возникает анархическая субкультура, которая включает в себя все вот эти моменты, да, там food not bombs, антифашизм, экологию, феминизм и прочее. Я вам приведу один примерчик, чтобы было понятно, что я имею в виду. Я люблю ездить в Белоруссию и там выступать с лекциями. Один раз я туда ездил в 2006 году перед местными анархистами. В 2006. И вот они меня смотрят с удивлением и говорят мне: как, а разве вы не панк? Я говорю: а что, заметно, что я панк? Они говорят: нет, нам и удивительно. Мы думали, что анархисты все только панки бывают. Это 2006 год. 2009 год. Я опять еду в Беларусь, опять выступаю перед анархистами. И начинаю их расспрашивать. И они мне говорят, я говорю: а вы панки? Они говорят: да нет, мы были когда-то панками. А теперь мы уже не панки, не хиппи. У нас теперь новая идентичность, мы анархисты. То есть теперь уже раньше было так, что человек был панком, и поэтому, в числе прочего, анархистом. А теперь он уже анархист, и поэтому, смотри выше, да, джентльменский набор, антифашист, феминист, эколог там, и так далее, и так далее. Вот, то есть анархичность становится, ну, на белорусском примере это ярко заметно, сама некоторым центральным моментом в этой субкультуре. Вот, что меня лично не может не радовать. Вот, ну, мне кажется, это некая тенденция. Вот, то есть современный типаж анархиста, он довольно сильно отличается от 90-х годов, и уж тем более от перестроечных. Вот, ну, повторяю, как-то подробно обо всем этом рассказывать не буду, хотя бы потому, что что-то уже говорил вчера, а во-вторых, вы все это и так сами знаете. Это уже последние годы, там, 6, 7, 8 лет, я думаю, большинство из вас уже, если непосредственно в это время не участвовал в движении, то знает по рассказам тех, кто участвовал. Но, опять же, если есть какие-то вопросы по изданиям, по регионам, по людям, то я могу рассказать. Вот, в общем, подробно анализировать 2000-е годы я не буду, именно потому, что это близко и... Пока еще, может быть, рано как-то обобщать, кое-что я уже сказал, там, сменились какие-то приоритеты, движение, на мой взгляд, поднимается, хотя очень медленно, скорее количественно, чем качественно. Да, то есть людей становится больше, но активистов мало, да, с теорией плохо, с практикой не очень, вот, и так далее, и так далее, там, и куча всяких других недостатков, о которых мы уже много говорили. Ну вот, но, в общем, повторяю, о современной ситуации, наверное, так подробно говорить я не буду. Вот, в общем, сколько я уже времени это говорю? Наверное, свои 2 часа я отговорил, точно? Да. Вот. Наверное, на этом я свой рассказ прекращу. Но если у вас еще есть силы и интерес, то все, что вы хотели узнать об истории анархизма, но не у кого было спросить, вот, вы можете меня еще спросить. Вот, извините, что так полдолго.
Да нет, наоборот, коротко,
что я... Коротко? Нет, Тань, специально для тебя могу как-нибудь 400-часовую лекцию устроить, когда будет возможность.
Как все, блин, можно же, по-моему, больше...
Ну да, конечно. Нет, я говорю практически про любой сюжет, организацию, человека, события, издания, о котором я упоминал, я могу рассказывать очень подробно, да, про все эти эколагеря, про все эти компании, про все эти события, про Примухина, про СУМ. Ну давай, с первой Тани.
Это самое, а вот, ну, мне просто интересен фильм, то есть, ну, ты говоришь, что, типа, каста как бы распалась, а она вот, ну, то есть, типа, и люди, да, оттуда прям вообще туда-то слились, брат.
Ну, очень по-разному, да.
Но в итоге-то вот эти всякие ада там, МВСТ,
да, да, да.
Они из
на обломках каст. Да, да, да. Нет, конечно, в той или иной степени, кроме автономного действия, которое уже совсем через целую эпоху возникло, и, наверное, единственный член автономного действия, нет, ну, или, наверное, почти единственный член автономного действия, который был в КАЗ, это я, вот, и тут преемственности практически никакой нет. Да, то есть смотри, Таня, что получилось? Действительно, в КАЗ было много сотен человек. Из этих многих сотен человек какая-то часть ушла совершенно в другие степи, там, фашистам, троцкистам, ЛДПРовцам, комсомольцам, троцкистам и так далее. Какая-то часть ушла наверх, как вместе с Исаевым. Какая-то часть ушла в науку, как Шубин. Какая-то часть просто куда-то ушла. Вот. Но какая-то часть действительно дала начало, вот я говорю, от КАС откололась ада, часть людей вышла из КАС, создала АРКАС, часть людей на основе КАС в Сибири создала СКТ, Сергей Фомичев и другие хранители Радуги тоже были в КАС. То есть я в том смысле, что генетически, то есть просто понимаешь, как в КАС в 89-91 году состояли все-все-все-все, а те люди, которые продолжили какую-то активность, потом или откололись от КАС, или вышли из него, поэтому все эти организации генетически с КАС связаны.
А почему вы автономное действие начали делать? Ну, там, не знаю, не синдикализм, да, ничего такого. Как вы вообще к этому пришли?
Ну, вот как раз про автономное действие я все жду, когда же появится Ольга. Вот, потому что...
Не, она не появится.
Как не появится? Она ее затянула книжку
на песню. Она решила с нами встретиться в метро. Она зависла в книжном.
Да?
Да.
Понятно. Странно. Ну ладно. Так вот, дело в том, что про историю именно автономного действия я, конечно, могу рассказать, но плохо. Я бы предпочел, чтобы это сделала Оля, потому что она была одним из 5 людей, основавших АД. Я стоял не у истоков, а где-то рядом. Вот, то есть я не участвовал, собственно, в создании АД. Я, конечно, как историк, человек дотошный, все знаю, и про это тоже. Вот, но просто лучше было бы, если бы это рассказал именно один из людей, который все это основывал. Вот, я в АД вступил только в декабре 2002 года. Я несколько лет присматривался, думал, не торопился, потому что я был достаточно активен и нигде не состоя. Ну вот, но потом в какой-то момент решил для себя, что лучше вступить в автономные действия. Вот, но смотри, ну тогда очень коротко, да, вот, что знаю. Значит, некоторый намек на слабый подъем анархического движения начался где-то в 99-2000 годах на волне протеста против Второй Чеченской войны, в частности в Москве. То есть московские анархисты развили бурную активность, причем, надо сказать, что в это время все остальные были парализованы, после взрывов как-то все оцепенели, да, и были загипнотизированы этими взрывами, а московские анархисты сразу начали очень колотиться, начали устраивать кучу митингов, пикетов, там, сначала совсем крошечных, вот, то есть возникло некоторое очень микроскопическое, но все-таки движение, появились какие-то люди, там, появилось несколько десятков человек, и это был один из толчков к началу движения. Второй толчок, это как раз вот в это время развивается этот самый альтерглобализм или антиглобализм. Анархисты начинают тоже ездить там на всякие восьмерки. И Оля уже упоминала, кажется, осенью 99 года московская группа анархистов провела одну из самых многочисленных демонстраций, там чуть ли не 30 человек, по московским меркам это тогда было безумно много, против саммита в Праге, о котором она уже говорила. Вот. То есть начался какой-то слабый признак подъема, прежде всего связанного со Второй Чеченской войной. И в это время в 5 голов пришла идея создать какую-то межгородскую анархистскую организацию. Эти 5 голов жили 3 в Москве, одна в Нижнем, одна в Краснодаре. Ну, наверное, самым первым инициатором автономного действия является Дима Рябинин, Кабанос. Вот, он старый тоже анархист, начало 90-х годов, такой пропагандист, долго агитировал хиппи и так далее. И он создал Федерацию анархистов Краснодара, потом Федерацию анархистов Кубани, начал сдавать журнал «Автоном». «Автоном» первоначально был локальным изданием краснодарским, первые номера. Вот. И Кабанос был его редактором. Вот. И вот он был одним из тех людей, который решил, что надо объединяться анархистам не только по городам, но и между. Вот. Вторым таким человеком был Бученков из Нижнего Новгорода, совсем тогда еще молодой, там, аспирант, буквально там, 23-летний какой-то. Вот. И 3 человека, это были московские анархии, это Саша Литинский, это Оля Мирясова и Анти. Вот. Они образовали такую группу под названием «Дикобраз», вот, которая как раз занималась антивоенной деятельностью. Вот. И вот Литинский, там, Бученков и Рябинин решили, что нужно создавать организацию. Как-то это шло постепенно. Ну, вот, они как-то между собой контактировали. Решили делать автоном не чисто краснодарским изданием. Он стал выходить чаще. Все это как-то шло постепенно. Они очень долго обсуждали название будущей организации. Название, то, которое они сначала придумали.